Здравствуйте, друзья! Начинаем нашу сегодняшнюю встречу в эфире. Я вас приветствую. И одним глазком я посматриваю на свое изображение в режиме реального времени, а другое я вижу то, что видите вы. Вот уже появилась с Ютуба, уже картинка пошла. И часто спрашивают, а какая у нас тема? У нас вообще особо так как-то таких никаких тем нет, то есть нет тематических встреч, так скажем. А обычно мы болтаем на те темы, которые вас интересуют. Все это проявляется через вопросы и так далее. Но вот могу сказать так для затравки, что там вчера, например, мы обсуждали историю с мексиканской женщиной, которую завернули на границе, сказав ей, что она типа с угрозой на то, что остается в стране и не вернется домой, хотя никаких оснований вроде не было. Но с другой стороны, она когда-то рожала в США и пользовалась там государственными программами субсидированными. И вот там была дискуссия на тему о том, что положено ей или не положено. Одни говорят, что если ты не гражданин, то вообще фиг получишь чего. Другие говорят, что они приходят через границу и становятся на все госпрограммы, что, конечно, совершенно еще ерунда. Вот. Это уже фрод, это мошенничество серьезное. То есть это, за это в тюрьму сажают и депортируют на раз и так далее. То есть если не иметь оснований. Но вот фишечка в том, что если человек беременный, женщина беременна, то она получает доступ к здравоохранению, независимо от того, что она не является иммигрантом, там, легальным и так далее, ровно в той мере, в какой она в стране находится легально. То есть, если она по турвизе приехала, она может подавать на эти программы. Если она нелегально границу перешла, на эти программы она не может подавать. Но она может просто пойти там в госпиталь, ей все равно проведут какой-то сервис, ей дадут, но она не сможет получить субсидированную государственную страховку, такую как Medicaid, или там CHIP, это для детей, по защите детства программа. Их она не получит, она получит совершенно другое. Ну, в смысле, у нее не будет страховки, у нее просто будет обслуживание, такое, ну, как можно сказать, бесплатное, по факту беременности. И даже если не беременна. Но речь шла вот именно об этих программах, государственных программах, за что ее и так как бы поймали, наказали. Сейчас новые директивы за это наказывают. Так. И в итоге я давайте расскажу, что, значит, у нас написал человек комментарий, у нас же аудитория разнообразная. Человек написал комментарий, тот, кто биллинг делает по этим делам. И он говорит, вы чего? Говорит, как только в application написано, что человек беременный, уже не важно, какой там у него статус и так далее. Правда так. Консультирует ли Светлана Кав по электронной почте или по скайпу? Ну, я знаю, что в скайпе она проводит консультации. Единственное, что там ждать долго, то есть она очень перегружена. Ну, в принципе, да, может по скайпу. Под вашу философскую тетрадь пишут. Очень здорово совершать пробежки и прогулки. Уже по второму кругу слушаю, и каждый раз что-то новое открываю для себя. Очень мотивирует видео с Виктором Фельгельманом. Хорошо. Знаете ли вы, кто такой Виктор Цой? Да, как же, он при мне еще был. Я еще не уезжал никуда, а он уже был. Что вы думаете о его творчестве? Ну, я не знаю, мне не близко как-то. Я не в этом вот жанре, что ли. Ну, ничего не думаю. Ну как, ну, молодец, ну что, ну жалко, вот там погиб там все, но... Я знаю, что у него много фанатов и людей, которым нравится. И вот и у меня вот моя молодежь, там вот дочь там с ее мужем, им очень нравится. Я, может быть, так как-то слишком возрастной для такой музыки, я не знаю. Что мне делать, если муж не хочет никуда уезжать, а я хочу эмигрировать? Очень серьезно. Ой, ласточка, так это у нас тоже такая была ситуация. Я никуда не хотел уезжать, а жена хотела. Представляете, вот так вот мы в итоге так вот получилось. Ну, значит, вот что делать, я не знаю. Меня Светлана затюкала в том смысле, что я сказал, ну хорошо, ну поедем. Ну, то есть, видя, что ей уже так приперло, я уже сказал, ну хорошо, ну поедем. Это же моя жена же, она же мне не то, что там вот там поменял в любой момент. У меня одна жена. Вот и так. Других не надо. Привет из Пензы. В этом году грин-карта будет улыбаться. Она всегда улыбается, но не всем. Это как, знаете, это Джоконда. Так смотришь на нее, вроде улыбается. А один говорит, а мне не улыбнулась. Говорит, ну, она не всем улыбается. Вы сказали, что вас специально заваливали на вступительном экзамене в университете из-за национальности. Это не было в университете, это было в МИФИ. Да, но университет был не лучше в этом смысле. Ну, МГУ, если вы имеете в виду. Из национальности. Не могли бы подробнее сказать о методике заваливания? А я рассказывал же. Я не то, чтобы я не рассказал. Я очень подробно рассказал, как это все происходило. Начиная с того, что был отдельный сборник задач, которые предлагали. Вот. Но я, например, помню, когда я уже студентом был, и у нас такая была бригада в Институте связи, которая... А я был во главе этой бригады, которая моталась между МГУ, физтехом и МИФИ. И мы там, значит, пытались подобрать тех, кто там экзамены не прошел. Да, и мы пытались их, значит, привлечь в Институт связи. И поскольку я сам был физмат-школьник в прошлом и привык так щелкать сложные задачи, то вот я помню... Такой был случай, дали нам столик, мы сидели на физфаке МГУ, там такой корпус. И там же сидели на ступенечках человек 5 или 6, там физмат-школьников. Ну, я уже чуть постарше был, но мы так с ними там задружились, пообщались. Они собирали задачи у тех, кто выходил оттуда. Собирали задачи, и вот, значит, там были задачи, которые давали специально тем, кого хотели завалить. И я тоже присоединился к их бригаде, потому что мы всей бригадой пытались там решать эти задачи. Они отличались тем, что... Это специальный класс задачек. Они отличаются тем, что в принципе они решаемые. То есть, скажем так, никаких извращенных методов для их решения знать не нужно. Нужно знать простые методы. Но эти простые методы так причудливо как бы выстраиваются в цепочку. Если ты в этой цепочке не прошел именно по этой цепочке, ты ее не решишь. А для того, чтобы цепочку эту собрать, нужно время. Потому что, допустим, там 5 шагов или там 7 шагов. И на каждом шаге там есть, допустим, пяток способов, как можно продолжить. Понимаете? И вроде бы получается так, если ты ее решил, а что ты решил? Ну там ничего сложного же не было, это же все простые там штучки были. Но ты ее не решишь. Для того, чтобы ее решить, нужен час, может быть, 2 часа. Была задача одна, я помню, у нас все родители в классе, где я учился, там все родители, там кандидат наук, там доктора, значит, ее решали. Там 2 дня ушло, пока кто-то один ее решил, понимаете? А так вроде они простые, то есть это специальный класс задач был. То есть бывают люди сильные, и ты его не засыпешь просто так, потому что он действительно знает предмет. Но ты ему даешь такую задачу, где просто времени у него не хватит. Гарантированно не хватит. Если только он не знает эту задачу заранее. Поэтому вот ребята сидели, собирали эти задачи, значит, там вот я так просто. Это без того, чтобы там что-то еще. Просто вот на таком уровне. Для примера вам. Когда трансляция Светланы Каф, у нас не было пока никакого разговора, в Телеграме не было оповещения, давайте я сделаю в Телеграме, пока мы с вами тут говорим. Я просто очень поздно прибежал сегодня, прям сходу вскочил, я напишу, мы в эфире. Так, если кто-то там, допустим, не знает. Вот эти проблемы с блокировкой Телеграма, они, конечно, сказались и... Как-то получилось, что это уже теперь не очень эффективный инструмент. Вот. Но на самом деле я просто забыл. В данном случае просто забыл. Да, в попыхах. Так. Идем дальше. А, вот у нас тут, да. Вот у нас тут... сейчас. Ага, вот. Все. Нашел. Тут окошечки потерялись. Так. О проблемах с водой в Калифорнии. Ну, а чего? Значит, проблемы такие, что Сельское хозяйство очень мощное. Ну, а осадков естественных немного. Тем более штат большой, то есть, где-то нет. Там, когда снег в горах тает, там есть. А там, где, допустим, гор нет, снега нет, там сложнее. Вот, скажем, в Южной Калифорнии. Поэтому есть система такая, значит, балансирования воды. Там очень много способов есть сейчас, обсуждается, как вообще сделать, чтобы было правильно. Вот. Но основной расход на фермерах. То есть, когда люди пытаются экономить воду, там не поливать газончики, там делать их такими каменными. Вот у меня на даче такой газон. И так далее. Конечно, мы очень мало потребляем воды, как вот граждане. В том смысле, что мы экономно расходуем. Но есть сельское хозяйство, оно очень мощное. Ну, скажем, выращивается рис в Калифорнии. Чего в Калифорнии рис-то выращивать? Ну, пусть бы апельсины выращивали. Чего рис? Что, мало места, где рис можно растить? Но поэтому есть как бы такие фермерские проблемы, когда действительно очень много воды. И предлагалось, я не знаю, там в какой стадии это все, чтобы каждому фермеру выделяли как бы такую квоту на использование воды. А он бы мог этой квотой торговать. Вот кому нужно больше воды, пошел и купил. А кому не нужно, он, глядишь, еще и заработал на этом. Ну, не знаю, в общем. Я не могу сказать, что на гражданах как-то сказывается в том смысле, что помыться или там пищу готовить, или, ну, я не знаю, для чего нужна вода человеку. Никаких ограничений нет. Начинается, ну, ты начинаешь попадать в какие-то проблемы, если ты, скажем, много воды используешь для полива, для орошения участка. Или, например, у тебя бассейн очень много воды потребляет. Так тоже может быть. Тоже какой бассейн, где стоит, как чего. Вот, тоже может быть. Поэтому на этом уровне уже можно почувствовать. Но ты чувствуешь это только в цене. Потому что, начиная с какого-то момента, цена на воду резко увеличивается и растет. Точнее, не на воду, а на единицу воды, да, то есть, скажем, на галлон, на литр, там, как хотите. Начиная с какого-то момента, вас начинают ценой прижимать, чтобы вы сильно не использовали. Ну, сильно используешь, значит, платить, ничего страшного. Так, если хочется. В одном из видео вы вскользь сказали о курсах Hack Reactor, да. Можете подробнее рассказать, что это такое, чему там учат? Не, ну помилуйте, что же вы это, на гугле-то не можете пойти? Это, они вам расскажут там, чему учат. Откуда же я знаю, чему учат-то? Они учат там full stack, JavaScript, там development. Вот, а больше я не знаю. Не, ну если вы интересуетесь такими вещами, вы должны быть в состоянии найти веб-сайт, и хотя вы неправильно проспелили Hack Reactor, но тем не менее, можете найти их веб-сайт, посмотреть. А мое мнение очень хорошее о них. Это дорого стоит, там 1020, но, ну да. Есть хорошие адвокаты, как Каф и Романенко, но в Лос-Анджелесе. Наверняка есть, я просто их не знаю. Ну, безусловно, есть. Вы представьте себе, что сколько народу в Лос-Анджелесе живет, сколько там адвокатов, 100% есть. Знакомы ли вы с направлением Data Science и является ли это направление востребованным? Да, оно очень востребовано. Я не могу сказать, что я в нем как-то так органично существую, но известно, что это очень, очень востребовано, да. Слышали ли вы о тех, что у кого админ проверка в DV-2018, сейчас поставили на паузу и визы не дают, хотя проверка уже прошла и даже паспорта запросили? Я бы так сформулировал. Я все время слышу какие-то разговоры на эту тему в отношении вот DV-2018 и с номерами, и с тем, что вот как-то тут не отвечают, и что сказать, я не знаю. И я не видел, чтобы этот вопрос был как-то четко отвечен там на форумах, хотя я, может быть, не безумно там подробно изучаю, но безусловно, что-то там происходит не такое, что нам нравится, это правда, это правда. Но тоньше я не знаю. Говорят, что я позитивный, интеллигентный и вдохновляющий. И вот человек говорит, хочу поехать в США, турбиза есть. Хочется на работу туда сразу. То есть, хочется так уже прямо, чтобы все законы понарушать, понимаешь. Вот. Ну, приезжайте хотя бы как турист. Чё же так, для начала-то. Да. Уточни. Каждый раз спрашивают, где работает Диана, тренер по плаванию. Дело в том, что это может знать только София. А Софии по пятницам нет в офисе. Я поэтому каждый раз так вот... Если бы вы мне как-то написали, там, может быть, отдельно. Потому что в пятницу мне очень сложно ответить на этот вопрос. Так. Так, тут девушка говорит, что она ангел и хочет познакомиться. Мы с вами уже знакомы. Вот смотрите, в переписке состоим. Так, как дела у Романа Шамаева, Шамаич, который коробку в спорт забыл переключить? Чем он занимается? Вот тестирует, я не знаю, чем он там занимается. Значит, учился у нас, вот все знаменитости российские. Значит, он не один такой, но вот я шучу. Он учился и работает, а более тонко я не знаю. Подписчик Глеб. Да, я, конечно, это знакомый ник, да. Давно не заглядывал, даже жениться успел. Да, конечно, когда женишься, тоже ни до чего больше. Так, места маловато. Глеб нам напишет вопрос. Хорошо. Америка – счастливая страна, говорит нам Саша Кузнецов из Пензы, где все улыбаются. Хочу, чтобы и мне улыбнулось. Вы знаете что? А вот некоторые люди говорят, что улыбки-то у них не настоящие. Не настоящие. Это покупается в магазине из резины. И вот так приклеивается, и вот ты ходишь. Там неизвестно, что у тебя, а здесь такая вроде улыбка. Но не настоящая. Так. Так. Теперь, вам знаком Минский радиотехнический институт? Конечно. Как же, вот мимо ходил неоднократно. Тогда эта улица называлась Подлесной. Да, а там пару зданий ниже по улице, так она немножко так сверху вниз. Там дальше. Там был завод «Промсвязь». И я туда часто в командировки ехал. Там еще ПТУ какое-то было рядом вот между ними. На другой стороне улицы, там чуть подальше, был институт белорусского языка, такое высокое здание, красивое. Ну, в общем, вот я вот на этом пятачке, да. Сваливалось ли на вас одновременно заведомо сложные и необъяснимых вещей? Справлялись ли вы с депрессией, каким образом? Ну, конечно, всяко бывает. Я все-таки уже там немножко так пожил. И тут, и там, и всякие стрессовые ситуации. Ну, конечно. Особенно, когда ты в бизнесе, когда на тебе висит много чего. Конечно, всяко бывает. Ну, как справлялся? Ну, вот у меня жена есть, она меня там как-то выхаживала по-своему. Там, я не знаю... Бывает, что к сайкику какой-нибудь сходишь, там, к... Да, это тоже помогало, знаете, вот бывало вот так... Сейчас вот я раз в неделю там хожу на рейки, вот у меня сегодня пятница, я сегодня хожу там, к девушке, большой мастер, большой, очень-очень сильный такой экстрасенс, вот я хожу, она меня там прочищает, ну вот, ну как... Но то, что я начал сейчас вот в зале заниматься там, я не могу назвать это бодибилдингом, в том смысле, что как-то я такой слишком уж начинающий. Но вот эти гантельки, там штанги туда-сюда с железяками исключительно влияет, знаете, в положительном смысле. Да, хочу язык программирования Java, сам учу. Пожелайте мне удачи, хочу в США. Ну... Я желаю вам удачи, с одной стороны. С другой стороны, хочу сказать, что ничего такого там сакраментального нет, чтобы человек был не в состоянии выучить. И еще кое-что хочу сказать, что все-таки очень важно у других людей учиться тоже. Я не имею в виду учиться обязательно в классе где-то, но я имею в виду, что когда ты уже работаешь где-то, там есть мастера большие. Вот, и вот у них надо учиться. чтобы не тратить в 10 раз больше времени на что-то, что уже вот рядом с тобой, вот оно известно, а ты не в курсе. Так, чай с молоком пьете? Да, с козьим. Козьим. Отказывался ли от молочки? Ну, мне как бы лактоза противопоказана. Лактоза. Но есть молочные продукты без лактозы. Поэтому что там? И в частности, было сказано, что козье и овечье молоко как бы можно, при том, что там есть лактоза, но какая-то она там не та лактоза, которая неправильная. Не знаю. Но вообще я практически не употребляю, действительно, так и есть. Как мне заранее, заблаговременно убедиться в том, что уровень моего английского достаточен для очного обучения в вашей школе и работы в США? Ну, у нас есть англоязычный канал на YouTube. Называется Portnoy School. Одним словом. Portnoy School. И там висит довольно много видео всяких, которые мы в классе снимаем. Значит, если вы понимаете достаточно хорошо, о чем идет там разговор, в смысле английского, значит, у вас достаточно английского для понимания. Что еще? Дальше на работу надо поговорить. И мало того, что надо поговорить, когда ты уже работаешь, но существенно поговорить, чтобы тебя взяли на работу. Поэтому вот всякие истории расскажи о себе, как ты попал там в профессию, какой проект ты делал там последний, а что именно ты делал, а какие были тонкости там в этом проекте. А расскажи, какой у тебя в целом, вот, допустим, типичный рабочий день, например. Вот, ну так, как-нибудь. Что вы думаете о набирающей, видимо, обороты, набирающей обороты, антиамериканской пропаганде в России? Из последнего. Кремлевские бабки, прославившиеся посланием американским гражданам на ужаснейшем английском языке. Дело в том, что я давно на свете живу. И антиамериканская пропаганда в России, до этого в СССР, она всегда набирала обороты. И это как вот костер. Там не бросишь там дровишек, не подбросишь, он и погаснет. Поэтому я не могу сказать, что она именно как-то особенно набирает обороты сейчас. Ну, какие-то там, да, не без этого. Так, я должен отключиться. Значит, тут у меня телефон звонит, но я его отключу, поскольку мы с вами в трансляции. Так, что у нас дальше? Тому, кто звонит, я скажу, я перезвоню. Когда закончу, это будет через полтора часа. Теперь, значит, кремлевские бабки. Ну, действительно, бабки эти, как бы их жалко, потому что я посмотрел, мне жена скинула. Я посмотрел и, как вам сказать, их жалко, они на всю голову больные, но они же не просто так больные. Их привели в это состояние. Вы можете сказать, ну ведь не каждого же можно привести в такое состояние. Наверное, не каждого, но когда много лет... И одно и то же, и мне жена говорит, наверное, это стёб какой-то. Ну, правда, так же реально же так не может быть. Может, почему не может? Мы вот в СССР жили, вот такая же точно фигня была. Вы даже не представляете. Так, идем дальше. Так. Какой интернет в Калифорнии? А вот за какой заплатишь, такой будет, я не знаю. Да, то есть все по цене. Ну, я не знаю. Ну, я не понял вопрос. Ну, какой? Ну, вот такой. Больше мне нравится Wall Street Journal или Bloomberg? Ну, Wall Street Journal я почти не заглядываю. Bloomberg я регулярно посматриваю. Краткое высказать свое мнение о Fox News. Понимаете, какая история? Fox News оказалась в очень сложном положении сейчас, потому что президент узнает новости из Fox News. То есть Fox News сегодня становится как бы таким, как вам сказать, правительственным как бы каналом. И постоянно из аппарата Fox News, не только из аппарата административного, но и там, из комментаторов, там, ведущих и так далее, из них рекрутируют в сотрудников администрации. То есть вот Трампу нравится какой-то ведущий, он говорит, хороший человек, надо бы его к нам на должность вот такую. Или там говорит, кого поставить на такую-то должность? Трамп говорит, да вот же есть приличный человек на Fox News. Понимаете? То есть они как бы оказались в положении такого политического, что ли, инструмента мощного. И при всем при том, что там есть люди как бы вполне адекватные, надо сказать, что уровень зомбирования и проституирования и омерзительности просто зашкаливающий. То есть настолько лживо, настолько предвзято, настолько временами просто прет расизм, фашизм. Это чудеса, просто чудеса. Вот, понимаете, есть консерватизм американский, да? И консерватизм, как вам сказать, ну вот, многие люди, которые говорят, что они республиканские такие, вот они все время ссылаются на Рональда Рейгана и так далее. Но Рональд Рейган, как сказать, классический такой республиканец, звездный, он, например, говорил, вот смотрите, Рональд Рейган говорил, что мне без разницы, попал человек нелегально или легально в Соединенные Штаты, но если он какое-то время здесь живет и показал себя с хорошей стороны, то ничего страшного, если он попал сюда изначально нелегально, мы его хотим. Понимаете? Смотрите, как кардинально отличается это с теми, кто вот тут сегодня. Рональд Рейган, последняя его речь, которую он произносил в должности президента, я вот недавно буквально посмотрел ролик, и он говорит, что я разговаривал с человеком, который мне написал, там, написал ему кто-то, что ты знаешь что, ты можешь уехать в Германию, но ты никогда не станешь немцем, ты можешь уехать в Турцию, ты никогда не станешь турком, ты можешь поехать в Японию, но ты не станешь японцем, а Америка уникальная страна именно в том смысле, что ты приехал и ты американец. Посмотрите, как отличается от нынешних. Вы говорите про Fox, вот там, значит, ведущая на Фоксе говорит, что, значит, посмотрите, что творится, значит, там от Джорджии до Калифорнии, значит, мы, у нас демографическая катастрофа, мы не теми людьми заселились, страна перестала быть вот той страной, там, белой, там, я не знаю, протестантской. Посмотрите, кем заселяется наша страна. А в это время видеоряд такой, что там какие-то поля, и там комбайны работают, и там люди какие-то работают. И вот показывают поля, на которых работают мексиканцы. И нам говорят, посмотрите, наша страна заселяется хрен знает кем. И вот эти люди сегодня говорят, это мы консерваторы, это мы республиканцы, это мы вот это вот. Помилуйте. И это мы считаем, что Рейган там был звездой. Да вы что, охренели что ли? Вы проститутки дешевые. Вот дискредитирующие саму идею консервативную. Понимаете, идет дискредитация консервативной идеи. И Fox News играет в этом деле, я думаю, ведущую роль. Потому что это ведущий консервативный такой источник информации. Есть еще по мелочи, но эти-то самые мощные. Поэтому вот они сейчас играют на вот этой вот волне разделения страны, противопоставления людей друг другу. И, в общем, я крайне негативно оцениваю вот тот вклад, который они вносят, при всем при том, что уровень лживости зашкаливает. Ни добросовестности, ни объективности они даже не пытаются. Это в этом смысле очень, очень, очень гнусная вещь. Что скажете о Николае Соболеве? Понять не имею даже, о ком вы. Здравствуйте, что скажете про вариант Солт-Лейк-Сити как города для переезда после выигрыша в лотерею? Еще не выиграл, но на тот редкий случай. Это вы сами для себя должны решить. Там, конечно, климат очень специфический. Вот. Но я не знаю, чего вдруг вас это привлек Солт-Лейк-Сити. То есть я ничего против ними. Я просто знаю людей, которые там живут и там в разных местах жили. А, как правило, они все жалуются на климат. При том, что там нормально, в общем, там хорошо. Вот, по-своему. Как вы можете прокомментировать то, что Турция упорно отрицает тот факт, что геноцид армян имел место быть? Ну, послушайте, многие государства отрицают очевидные вещи. Вот, поэтому что тут можно сказать? Советский Союз там все время что-то отрицал, Россия чего-то отрицает. Там, я не знаю, наверное, США что-то отрицают, я не знаю, так мне. Но, ну, не хотят, вот, видимо, это как-то внутренне у них с чем-то связано, я не знаю. Я не знаю. Понимаете, уже 100 лет прошло с тех пор, и у них как бы есть своя версия, понимаете? Не то, что они в принципе отрицают, они говорят, что это все было не так, как вот там рассказывают. Ну, не знаю. Я же за них не в ответе, но что я могу сказать? Привет из Грузии. Все мечтаю, когда настанет день, вы меня встретите в США на мигрантовозе. Кстати, сегодня у меня тут товарищ подъезжает в 8 вечера. 2 раза с гринкой пролетел. Есть шанс на дополнительный розыгрыш в сентябре, понять не имею. Никто не знает. В США в домах всегда централизованный водопровод и канализация, или бывают свои скважины и септики? Бывают свои, сколько хочешь. Бывают свои. Вот тут, где мы живем, в Кремниевой долине, очень много есть мест, где в какой-то момент заменили на централизованную систему, но до сих пор вот эти септики там в земле закопаны, стоят, там машина подъезжала, из них, значит, ассенизаторы там выкачивали. Но они остались в земле закопаны. Вот если начинаешь там какое-то строительство или что-то, бабах туда ковшом, раз, и, значит, а там септик. Да. Так, Глеб у нас говорит, значит, переезжаю в Нью-Йорк в марте. Хочу разузнать, хочу работать веб-разработчиком, но опыта пока нет. Думаю, за полгода успею подучить все и сделать портфолио. Ну, почему нет? Люди говорят, что начинающих там очень много. Это же дело не в том, что есть начинающие, дело в соотношении как бы спроса и предложения. Сейчас такой рынок и такое соотношение, что вот за те почти 30 лет, что я здесь живу, такого не было. Мы обычно, когда рынок хороший, оцениваем, мы уходим в памяти во времена интернет-бума, там 98-й, 99-й, 2000-й. И сейчас рынок намного лучше с точки зрения спроса и предложения. Он и тогда был очень хороший, я ничего не хочу сказать, но сейчас лучше. Например, в 99-м, в 2000-м квота на H1B была 200 тысяч. Ну, они там ее поднимали постепенно, но была 200 тысяч. Сейчас-то 65, ну, там плюс 20 тысяч по студенческим визам, которые там мастера получали. А тогда было 200. 195 тысяч была квота по H1B. Двое детей. Сейчас, секундочку. Михаил Филиппов. Что вы посоветовали, если я знаю, что через 2 года окажусь в США в легальном статусе, с возможностью работать? Как подготовиться профессионально? Python, JavaScript или что-то еще? 37 лет. Ну, я бы вам так сказал. А, тут он продолжает. Двое детей, английский отличный, это хорошо. Первым делом к вам в школу, диплом экономист, специальность информационные системы в экономике, работа в другой области, в сейл, в продажах работает. Ну, я бы вам так сказал. Если вы хотите быть в тестировании, если вы сразу к нам в школу, то, может быть, вам и профессионально подготовиться, может быть, вам какие-то курсики там взять по программированию, вот Python, и Python очень хорошо, и JavaScript хорошо, но не так, чтобы вот прям курсы взять, а так и чтобы поработать. Вот совсем другое дело, если вы приедете в Соединенные Штаты, и вы еще и уже с опытом. Это совсем другой же разговор, понимаете, чем, например, вы приехали, а опыта нет. И через 2 года, например, никто не знает, будет ли такой хороший рынок, как сегодня. Может быть, он будет намного хуже. И трудно будет из школы искать работу, когда тебе сороковник. А когда у тебя уже опыт есть, это уже совсем другое дело. Понимаете? Поэтому я бы за эти 2 года, если уж вы точно знаете, я бы уходил из продаж. и двигался бы вот в ту профессию, по которой вы хотите работать там через пару лет. Я бы так сделал. Я понимаю, что это сложно очень. Я сам, когда был в вашем положении, я не делал правильных вещей. Вот. И потом как-то мне это все больно отдалось, но уже как человек, прошедший этот путь, да, то я вот вам, я бы вам так посоветовал. Победили в Диви 2018. Планируем вылететь в ноябре 2018. Муж инженер-проектировщик электрических слаботочных систем с хорошим английским. Реально ли дистанционно найти работу из России в США, к примеру, драфтер? Ну, давайте так. Сказать, что это вообще невозможно, нельзя. А сказать, что это достаточно реально, тоже нельзя. То есть есть шанс, но просто крайне, крайне низкий. Кроме того, вы меня совсем как-то озадачили, сказав, что он, с одной стороны, инженер-проектировщик, а с другой стороны, чертежником работать. Почему же инженер-проектировщик должен работать чертежником? Вот если бы я нанимал его на работу, я бы сказал себе, ну, видимо, это такой инженер-проектировщик, что больше, чем на драфтера, его не хватает. Чем квалифицированнее работа, тем сложнее найти человека. Тем больше ему денег платят. Почему же человек, который может быть там на три ступеньки выше, почему же он соглашается на три ступеньки ниже, где сложнее найти работу и где меньше платят? Это вообще как-то очень необычный ход. Я понимаю ход ваших рассуждений, но это для американского сознания ход рассуждений необычный. Необычный. Пишу дипломную сейчас на C++ по созданию фреймворка для автоматического тестирования сенсоров. Вот и господи. Работа не связана напрямую с тестированием, но думаю, может начать все-таки с теста. Ибо область мало кому известна, получить работу будет проще. Как думаете? Ой, господи. Всякая ниша, в которой у человека есть опыт, легче для пробивания на новом месте, значит, чем ниша, в которой опыта нет. Поэтому, если вы можете как-то показать свой опыт там C++ и в каком-то фреймворке там, и так далее, то вам проще будет найти работу в этой области, чем прийти и сказать, я вот курсы закончил, но опыта нет. Вот у меня портфолио, но это я специально для вас. Так, в принципе, я никогда не работал. Значит, если вы пишете чего-то там, у вас создание фреймворка для автоматизированного тестирования сенсоров, значит, я бы на вашем месте вот и шел бы с этим, а не с тем, что вы там какое-то портфолио там себе где-то и так далее. Я бы так шел, честно, честно. Ну, то есть у вас уже есть что-то, понимаете, чем плохо-то? Ну, это надо очень конкретно смотреть, знаете, там какая, ну, надо видеть резюме, так, я бы так сказал. Пока резюме нет, очень сложно. А еще лучше там, если у вас есть мысль в таком направлении и в сяком направлении, может быть, два резюме, тогда можно будет очень легко сказать, где чего. А учится он у нас на Electrical Engineering, бакалавр. Так а чего бы вам не работать по Electrical Engineering? Это же очень востребовано. Зачем же? Electrical Engineering, в моем понимании, на голову выше, чем веб-дизайн. Даже сравнить, как-то неприлично сравнивать. Может, я что недопонимаю? Есть ли риск испортить себе историю, работая низкой квалификации? Да. Или можно совершенно спокойно не упоминать на следующих поисках? Можно совершенно спокойно не упоминать. Но если будете упоминать, это как бы такой удар себе ниже пояса. То есть возникает вопрос, а что с ним случилось? Что с ним не так? Почему? Понимаете? Можно не упоминать, конечно. Резюме это же не анкета в КГБ, понимаете, это же маркетинговая брошюра. Пишешь то, что надо, и все. Много видео, как видите, за рулем. И часто пропускают и вас в соседний ряд, и вы тоже. А как-нибудь благодарят американцы автомобилисты. У нас, например, мигают аварийкой. Что значит спасибо? Мигание аварийкой не только в США, но и там, где вы живете, является нарушением правил дорожного движения. Насколько я помню правила дорожного движения в те годы, когда я вот жил в СССР и ездил там на своих «Жигулях». Они там мигали не только, чтобы поблагодарить, они еще мигали, там, допустим, если там, там три светофора, там пост ГАИ, они тебя три раза мигнут, и ты знаешь, через там три светофора пост ГАИ. Они еще предупреждали, что там пост ГАИ. Вот, поэтому это все как бы грубые нарушения правил дорожного движения, и американцы этого не делают. Но что они делают? Они так вот рукой машут. Вот это, спасибо, там, головой, там, или там, рукой. Да, они благодарят, но вот как-то так. Когда же вы для нас узнаете подробный рецепт клюковки? Ну, послушайте, я же не могу постоянно одно и то же снимать. Но уже был рецепт клюковки. Я не знаю, может быть, кто-то из зрителей наших там вам ткнет пальцем, где это было, потому что я не помню. Но рецепт клюковки был. Как-то Гарик прямо очень подробно рассказывал. Вот на даче у нас в Санта-Крус, там дегустация шла. И он там все очень подробно рассказывал. Пользуйтесь ли вы каким-нибудь лосьоном после бритья для успокаивания, увлажнения кожи лица? Если да, то каким? Вообще-то говоря, не пользуюсь. Но сейчас, вот, например, поскольку я пытаюсь как-то вернуть кожу лица в прежнее состояние, которое было до похудения и, соответственно, обвисания кожи, то у меня там есть какой-то крем, там, который там, питательный, там, что-то он такое делает, по идее. Ну, деталей не знаю. Вот мне дала женщина, которая мне делает фейшл, вот этот массаж. Она говорит, вот это хороший крем, вот я им пользуюсь. Я не знаю. А так? Нет, так не, нет, как-то не приходилось. То есть я пробовал разные, и так, и сяк. Я не почувствовал разницы никакой, поэтому я не пользуюсь. В результате того опыта, который у меня есть в пользовании, я перестал всем, чем бы то ни было, пользоваться. Как вы относитесь к курению сигар? И вообще к сигарам в принципе? Есть ли у вас знакомые, которые курят? Считаете ли вы это вредным? Ну, всякое табакокурение вредно. Сигары, насколько я понимаю, еще более вредны, чем сигареты с фильтром. Потому что фильтры хотя бы там забирают какую-то часть никотина в себя. И это видно по фильтру хорошо. Я даже не знаю. Но поскольку я уже много лет не курю сам. И курение, понимаете, не само по себе курение плохо, хотя оно плохо. А плохо то, что это становится зависимостью, понимаете. И вы уже не можете остановиться в тот момент, когда начинаете понимать, что надо бы остановиться. И вот тут, конечно, это страшная штука, страшная. Не говоря о том, что есть статистика как бы медицинская, которая показывает, насколько много осложнений от курения в практически всех там медицинских заболеваниях. В частности, это влияет, достаточно существенно влияет на продолжительность жизни. Я уже не говорю о том, что на качество жизни влияет, но и на продолжительность влияет. Я когда страхованием занимался, то в частности вот там страхование жизни, и когда вы видите статистику, насколько растет цена страховки на жизнь, когда человек курит, вас бы это очень впечатлило, потому что это отражает тот факт, что у этого человека меньше возможности деньги платить. Понимаете, у него нет столько жизни, чтобы столько платить. Он просто меньше живет. Это не страховка здоровья, понимаете, где ему лечиться надо, это страховка жизни, где он просто умрет. Соответственно, если вы там, скажем, курите хорошо и продолжительное время курите, это значит, что вы там вместо своих там 80 лет проживете 72 там. Я уже не говорю о том, как вы их проживете, но это же много, понимаете? Жалко так вот, ни за что. Выиграли в DV2019. Интервью ориентировочное в ноябре. Кейс 4000. Молодцы, поздравляю. Жена беременна, дочь, день X в конце января. Ну хорошо. Есть ли смысл начать обучение в онлайн-классе, затем перейти на фулл-тайм программу? Это как-то, знаете, мне напоминает вот этот, говорит, там, у дерева три ветки, на каждой ветке по три яблока, сколько мне лет? Так а что же за связь-то, я не понял. Значит, итак, вы выиграли. Интервью в ноябре, жена беременна. Где-то в январе, значит, будет пополнение в семействе. Но вопрос в чем? Как это связано с обучением-то, я не знаю. Давайте мы тогда первую часть примем просто как констатацию не относящегося к делу факта, а перейдем прямо вот к вопросу. Так, значит, есть ли смысл начать обучение в онлайн-классе, а затем перейти на full-time программу? Ну да, в общем, многие так делают. Хотя я хочу сказать, что по большому счету обучение в онлайн-классе должно хватать на то, чтобы искать работу на местности. Я вижу, иногда ребята вот приезжают доучиваться на кампусе. Когда вы приезжаете на кампус, то вот то, что вы заплатили в онлайн-класс, как бы засчитывается полностью. Но вопрос в том, что с точки зрения денег, но вопрос в том, что, как правило, это связано с внутренним мироощущением. Вот один человек учился онлайн, пошел искать работу, а другой учился онлайн, говорит, что-то я нет, что-то я слабоват, надо бы меня усилить, не пойти ли мне в City College, не поехать ли мне там практику пройти и так далее, и так далее. Это гораздо больше вот именно ваше внутреннее состояние, чем ваши способности и готовность пойти найти работу на месте. То есть полно народу вот никуда не едут, пошел и искал работу. Чтобы работу найти, надо ее искать. Тут никаких нет, как сказать, вариантов. Бывает, конечно, работа человека находит, но это редко. И обычно это не с нами происходит. Так, добрый день, говорят. Вы по пятницам не работаете? Что вам сказать? Вот я сижу в офисе у себя. У меня рабочий день, и у меня масса дел на самом деле сегодня еще. Мы только что запустили онлайн-класс, вот у меня вчера был третий урок, в понедельник четвертый. Значит, между четверг вечером и понедельник вечером, там, допустим, сотня платежей должна произойти, вот уже там сколько-то прошли. Значит, вот люди платят деньги, мы должны их оприходовать, там, дать им доступ в систему, это наш админ делает, ответить на вопросы. У кого-то что-то проходит, чего-то не проходит. Где-то непонятно, кто заплатил, потому что там на платежке одно имя, а в скайпе у него другое. И вот эта вся беготня. Так что сегодня этого будет предостаточно. И на выходные еще, и в понедельник. То есть по пятницам мы работаем. Как же, вот у меня полный офис народу, студенты, уроки идут. Михаил, я в 2007 году по студенчеству ездил в Штаты. После продал свой social. Продал. Будут ли проблемы, если сейчас вернусь в США? Я не очень понял, что такое продал свой social. Номер социального страхования, как его можно продать. Я не очень понимаю. По студенчеству ездил, потом что-то он продал. Я не очень понял, как вы можете вернуться в США, если вы ездили, были студентом. То есть вы никогда тут не были в таком иммигрантском статусе. То есть вы имеете в виду, не арестуют ли вас на границе? Это может произойти, если с вашим номером кто-то что-то сделал такого, что не исключено. Но вы можете всегда сказать, что у вас его украли, например, что вы вообще первый раз слышите, что вы как уехали в 2007 году, так 10 лет и не приезжали, там и так далее. То есть, ну кто? Я с трудом представляю, чтобы вас могли как-то за это наказать. Может быть, вопросы какие-то зададут, но я такого не слышал. Расскажите о своей диете. Вы знаете что? У меня диетой занимается Светлана. Она такой человек пламенный и увлеченный, очень серьезно этим всем занимается. Могу сказать, что мы сейчас не замеряем калории так тщательно, но мы на глаз примерно знаем. У меня сейчас диета что-нибудь там 1800 калорий в день. И если я поднаберу там день за выходные, то я ухожу там, может быть, на 1000, и за несколько дней, значит, она у меня скидывается обратно. То есть так немножко ходит туда-сюда. Диета. Все очень здоровенькое, органическое. Много овощей, мяса. Там мясо, рыба. Из кокосов. Светлана у меня очень любит кокосовую эту мякоть. Она ее ферментирует. Это у меня такой десерт. Вот она делает сметану из кокоса, и творожок из кокоса, и вообще у нас кокос очень такой играющий. И кашка, разные крупы с утречка. Вот. Ну, вот так как-то. Как вы обычно читаете книги на английском? на планшете, на компьютере, на специальной читалке или традиционным образом на бумаге. Я предпочитаю на бумаге. Вот самым, что ни на есть, классическим способом. Хотя приходится очень много читать, конечно, с экрана, но предпочитаю на бумаге. Почему вы гуляете летом тепло одетыми? Я вас умоляю, ну так холодно. Если не будет холодно, я не буду тепло одетым. Посмотрите на меня сейчас. Вот я сейчас вот так хожу в маечке, потому что тепло. Но если будет вечер, и если это будет возле океана, и там океан холодный, можно сказать, ледяной, ну так там и ветер сильный с океана, так и оденете куртку, будете ходить в куртке. Я по погоде я одеваюсь. Я же не то, что там специально думаю, лето, не пойти ли мне надеть шубу. Нет, ну по погоде. Вы сами кодите для работы или для себя. Мне не приходится, как бы, я ничего такого не делаю, чтобы надо было кодировать, но что касается кодирования, я к этому отношусь вот как электронщики к этому относятся, понимаете? Я инженер-электронщик, связист. И бывает, надо что-то запрограммировать. Вот появились там микропроцессоры. Ну, значит, кодируешь микропроцессоры. Там на ассемблере, значит, на ассемблере, на в двоичных кодах, значит, в двоичных, в шестнадцатеричных, восьмеричных. Какая нахрен разница? Ну берешь и решаешь. Поэтому я, наверное, не напишу там на Java так, как напишет человек, который учился программировать. Или там на C, или там на... Там, не знаю, на чем. Вот, но по большому счету мне без разницы, какой язык, я из него сделаю то, что мне на нем надо сделать, я сделаю. Я, может быть, не сделаю это красиво и элегантно, и вы не сможете мой код поставить куда-то как образец там хорошего кода, но оно будет работать. Но я же и не программист, понимаете, я же и не работал никогда программистом. Я работал, там, скажем, автоматизацию тестирования делал здесь. Ну да. А там мы гуляли между языками такими типа Visual Basic и там C подобными, да, вот между Visual Basic и C. Вот либо так, либо так. А некоторые инструменты позволяли так, кнопочку нажал, бах, он тебе переводит из C в Visual Basic и обратно. Вот, нотацию так переводил. Ну, в общем, я не знаю. Я не вижу никакой проблемы кодировать для работы, которая не работа кодировщиком. Наверное, кодировщик должен это лучше делать. То есть, как бы его требуется какая-то школа. Вот. То есть, моя школа... Ну, вот мы учились, я учился в физмат-школе, мы учились там, нас учили программировать. Это был Fortran и в ассемблерах, в кодах, я извиняюсь, в кодах двоичных. Тогда еще перфокарты были, вообще такое время было интересное. А потом я учился в институте связи, пытаюсь вспомнить, что-то там было, я даже не помню, честно. Можно считать, что ничего такого. Не, ну немножко, не помню, Fortran, что ли. Что-то было там. Вот. Поэтому. А дальше уже, когда ты работаешь, ну вот микропроцессор, вот набор команд. Ну так и пишешь, а что там такое? Если ты инженер, так ты инженер. Если ты просто непонятно кто, тогда совершенно другой уровень, как бы, проблемы перед тобой. Стало ли сложнее получить политическое убежище после того, как прием на собеседование ускорился? Какие отзывы дает Светлана Кап? Ну, Светлана у нас выступала и говорила на эту тему, что тенденция такая, что статистика будет ухудшаться. То есть, как бы, все делается для того, чтобы статистика ухудшалась. Да. Известны ли вам другие русскоязычные школы по переподготовке в IT? Взаимодействуете ли между собой? Какое ваше отношение к некому Алексу Хатилову? Значит, я не знаю каких-то других русскоязычных школ. Понимаете, тут еще есть некоторая тонкость, которая, ну, может быть, вам со стороны как бы несущественна, а мне существенно. Я школа легитимная. То есть я как бы под законом хожу. Да? Мы школа в законе. У нас есть там лицензия и всякие дела. Вы можете сказать, а какая разница? Ну, если для вас никакой, значит никакой. Разница в ответственности. Разница еще законодательная, очень интересная. Если, например, вы пошли учиться, вот вы тут назвали человека, вот вы к нему пойдете учиться, и вы недовольны. Вы можете сказать ему, знаешь, чувак, верни-ка ты мне бабки, я недоволен. И Значит, если школа легитимная, вот как наша, например, да, у нас есть контракт. В этом контракте написано, что если вы там 60% отучились, то вам уже вообще никакого возврата не положено. А если вы учились до 60%, то тогда делается пропорционально от отхоженным, так сказать, вот этим вот занятием, пропорционально вам делается возврат. Это закон штата Калифорния. Если у вас нет лицензии, то вы должны вернуть все без вопросов вообще. Ну вот, например так. Потом, какое отношение к некому Алексу? Я много лет здесь нахожусь, я знаком с ним года с 96-го, 20 с лишним лет. Но я не видел его с тех пор, с 96-го года я с ним и не виделся. Я не могу сказать, что вот это, что он там делает, как-то стало известным или какую-то какую репутацию приобрело там или еще что-то. Я как бы... скажем, делать то, что они делают, и то, как они это делают, я бы для себя посчитал бессмысленным, я бы лучше чем-то еще занялся. Так бы я сказал. Поэтому еще есть момент вот какой. Вот стоит стена, да? Мимо стены ходят люди. Ну, стена и стена, они идут мимо. И вдруг приходит человек, который в этой стене пробивает брешь. И теперь каждый может... Так вот, я пробил эту брешь. Я создал первую в мире школу по тестированию. Я создал первый в мире учебный план. Я показал, что это работает, что это можно и так далее. Прошел год, и в эту нишу, в эту брешь, которую я пробил, устремилось, как я не знаю что, ну там с десяток. Вот берете русскую газету через год, и там десяток. Когда в 98-м году показали там по телевидению WMNB, это спутниковое телевидение, показали вот про нашу школу, нас через неделю в Нью-Йорке было там уже два десятка, которые говорили не просто, что они учат тестирование, но что они вообще наш филиал. Понимаете? То есть, есть очень-очень-очень большая разница между тем, кто прошибает стену, и тем, кто бежит потом в эту стену и кричит, что он был первым, что без него вообще никто бы не прошиб, что там, я не знаю, еще. Если вы эту разницу понимаете, да, то вот, собственно, и весь вопрос. А если не понимаете, то, конечно, все равны. Абсолютно все. Вот кто там объявление дал в газете, тот и школа. Правильно? Привет из Пензы. Так. Судьба семьи Якушиных из Филадельфии, приехавших в США с тремя детьми. У них все нормально. Я с ним переговорил вот некоторое время назад. Он сейчас в IT работает, но он пошел учиться на тестера к нам, но так не стал тестером, а в процессе учебы его взяли в какую-то контору, он там по IT. Что-то он там делает, не знаю. И вот, собственно, и все. Так что у них все наладилось. Что я думаю по поводу компьютерных игр? Играете ли вы сами во что-нибудь? Нет, не играю. Считаю ли занятие пустой потерей времени, которое вызывает зависимость? Насчет зависимости, я думаю, это от психики человека зависит. Тут нельзя сказать, что любой на это подсядет. Но пустая потеря времени... Трудно сказать, знаете. Наверное, какие-то навыки там все-таки развиваются. То есть, разные игры бывают. Я уж так не стал бы говорить про пустую потерю времени. В той мере, в которой... в какой это не мешает человеку жить полноценной жизнью, я думаю, это здорово. А так же, как там, я не знаю, в шашки играть или там, я не знаю, еще что-нибудь такое делать. Но если это становится зависимостью, если это выключает человека из жизни и так далее, это, конечно, грустно. Какие районы в Сакраменто считаются престижными, а какие просто хорошими? Я про Сакраменто вам точно не скажу. Я человек далеко оттуда живущий. Смена имиджа, теперь только футболки. Понимаете, история? Дело в том, что лето, жарко. Вот. И как бы это не то же самое, что зима. Это первое. Второе, я теперь как бы вот там качком заделался, понимаете? И у меня такой качковый прикид. Вот. Мне хочется ходить в маечке. Как вы думаете, коллективные блоги с рейтинговой системой юзеров, статей, комментариев, по сути, интернет-демократия, смогут быть эффективнее эффективной контрпропагандой против Кремля? Понять не имею. Дело в том, что понимаете, эффективной контрпропаганды против Кремля вряд ли что-то может стать. Потому что либо вы должны перейти на уровень Кремля и сказать, наш народ быдло, с ним можно делать все, что угодно. У него есть струнки, на которых можно играть. Значит, мы их поимеем, и как бы, значит, и people будет хавать то, что мы ему спихнем. Таким образом, получается такая история. Значит, если вы обращаетесь к интеллекту, если вы обращаетесь к совести, если вы обращаетесь к здравому смыслу, вы проиграли Кремлю. Вы его проиграли еще до того, как вступили с ним в борьбу. Понимаете? Поэтому для того, чтобы победить Кремль, надо быть альтернативным Кремлем. Надо обращаться к низменному, надо разжигать в людях ненависть и апеллировать к ненависти, надо создавать врага и так далее, и так далее. И вот тогда вот эти люди, вот они привыкли к этому. Понимаете, вы не можете сказать, давайте страну оставим, а народ куда-нибудь денем. Вот этот народ, он такой. И Кремль умеет с ним работать, с этим народом. Они знают, как со своим народом обходиться. Вот. И народ еще не то, чтобы даже как-то несчастлив, народ радуется этому Кремлю. Он говорит, вот наконец-то у нас появилась народная власть. Так что, не хотите ли адаптировать методику вашей школы для франшизы в Минске? Нет, не хочу. А зачем же там, некому учить, что ли, кроме нас полно? В Минске лучше, чем у нас. В Минске вы можете пойти там на курсы ИПАМа, вас еще там на работу возьмут. Понимаете, а чего... Вы можете, находясь в Минске, смотреть наши там занятия в записи, они же есть. И все. И что? Это не отличается уж так очень сильно от того, как если бы вы сидели бы в классе. Ну, конечно, там в классе есть больше часов, больше проектов, там больше времени. Вам уделяют на практику, потом посылают. И так, конечно, это все так. Вот. Но я считаю, что в Минске есть где пойти учиться. Это не то, что там... свято место, которое вдруг пустым оказалось, нет? Непосещаемым. Проверенные агентства, помогающие с трудоустройством в Штатах. Абсолютный вопрос такой не свидетельствует как бы о непонимании системы. Агентства зарабатывают на вас. Это не вы им деньги платите, понимаете? Дайте мне надежное агентство, я им заплачу, чтобы они у меня таки да устроили, а не кинули. Это же не так работает. В той мере, в какой на вас можно заработать, они радостно на вас кинутся и будут пристраивать. Поэтому это не они должны быть проверенными, это вы должны быть проверенными. Вы должны быть в состоянии как бы быть нанятой. Да? Как только вы имеете вот то, что называется маркетабилити, любое агентство вас с радостью куда-нибудь запихнет. Как перестать подсознательно саботировать процесс поиска работы. Потому что нет опыта прохождения собеседований по новой профессии. Просто страшно. И резюме меньше отсылаешь, и на интервью страшно. Вопрос цены. Вы должны спросить себя, вот во что мне это обходится. Вот представьте себе, что вы идете там, я не знаю, тестером работать. И вам первая работа платит там, я не знаю, $30 в час. Вот у меня тут девочка вот вчера отрапортовала, первая работа, 85 тысяч. Ну, это как бы хороший такой вариант. Ну, вот постоянная, да? Ну, хорошо, пусть будет $30 в час. В месяце 170 часов рабочих, там, 172, там, по-всякому. Значит, на $30 5000 баксов. Значит, если вы в результате того, что вы подсознательно саботируете, устроитесь на работу на месяц позже, значит, вы минус 5000. А на 3 месяца минус 15. Вы, наверное, миллионер. Поэтому подсознательно вы саботируете процесс. Поэтому вы должны прикинуть убытки. И сознательно, да, сознательно, в данном случае уже сознательно, сказать себе, я иду искать работу и все. А другого выхода нет. Ну, если вам не очень нужно, так а кому же оно нужно? Ну, кто же вас туда запихнет, понимаете? Так, прошу подсказать, после приезда по турвизе, какие способы легализации есть? Ну, господи, Но если так прямо отвечать на ваш вопрос, это брак и политическое убежище. Больше ничего пока так не придумано. Брак с гражданином, там, гражданкой США. Все остальное, бывают какие-то оттяжки. Например, вы можете пойти учиться, там, и перейти на студенческую визу, но это не легализация. Это временное состояние, из которого совершенно не обязательно происходит какая-то легализация. То есть вы как-то временно подвесите себя вот в неопределенности. Поэтому из того, что мне приходит в голову, может там кто-то еще, ну там могут сказать, может ты можешь выиграть в лотерею, например, но для этого не нужно приезжать. Поэтому если вы уже в США по турвизе, значит либо так, а больше ничего, я не знаю. Не могли бы вы рассказать о том, что вас вдохновляет? Публичный образ жизни не тяготит? Ну, вы знаете, что это некоторая нагрузка, да? Потому что вот там думаешь, что-то я давно видео не делал, думаешь, вот нет, ну я не могу пропустить, надо записать там. То есть какая-то ответственность есть, но нет, не тяготит. А я же и раньше был публичным, но я не был таким публичным, вот чтобы вот так вот лицом выходить куда-то в эфир. Вот, но и сейчас тоже я не такой уж прям безумно публичный. Но сколько там человек посмотрит мое видео? Ну что это там, 5000. Ну вот трансляции, прямые эфиры смотрят 10000. Причем сколько они их смотрят там? Ну в среднем там по 15 минут. Может быть они потом, когда уже вопросы там появляются, там, со ссылками, может быть он конкретный вопрос там или два посмотрит. Поэтому я очень мало публичный, в общем-то. То есть, при том, что я и раньше не был каким-то скрытным. То есть, я писал тут в газетах, я писал на форуме «Говорим про ЕС» там 15 лет и так далее. Ну, у меня хватало публичности. Я немножко там, вот немножко увеличился в публичности, особенно вот за счет того, что вот лицом пошел, да, вот на экран. Так я больше там где-то был скрытый, там. Записаниной какой-то. Ну. Слышал, в США домашний интернет хуже, чем в России. Что подключение может длиться до 2 месяцев. И скорость не сильно большая. Насчет скорости не сильно большой, это, наверное, так. По сравнению, там, скажем, с Россией. Здесь, я не знаю, по каким причинам, но скорости, значит, не безумно большие. Но что касается подключения, это вопрос там часов. Про 2 месяца я даже себе представить не могу, где это может быть такое, чтобы там 2 месяца что-нибудь подключать. Если территория каблирована, да, то как же там может быть 2 месяца? Это если вам надо специально там линию тянуть, я не знаю, сколько времени займет, но я в Кремниевой долине такого нет, чтобы линии тянуть специально. Есть очень мощный интернет, который как бы доступен по более высокой цене. Вот, допустим, я нахожусь в этом здании. На крыше нашего здания находится сколько-то антенночек, такие, которые гонят невероятной мощности, значит, канал. Но это может стоить, например, там $500 в месяц. А я сейчас плачу, может быть, 70 вот за всю нашу школу. Там. И нам хватает. Я не могу сказать, что нам в какой-то момент чего-то не хватает. Поэтому так. Да. Дадут ли гражданство, если есть судимость, а именно reckless driving? У меня грин-карта. Вы знаете чего? Это может повлиять. Поэтому... Но надо просто дождаться, пока это дело судимость снимется. Я бы, конечно, с адвокатом посоветовался. Они знают правила. Потом правила же меняются, понимаете? Поэтому так бы я бы уточнил у того, кто хорошо знает. В школе только на английском, да. Знание английского при обучении обязательно. Ну, при обучении обязательно, но оно же при устройстве на работу обязательно. Ну, как же мы вас будем учить, там, скажем, по-русски, если вы потом должны работать на английском? Вы же тогда не сможете интервью пройти, работать не сможете. Так. Минский электротехникум связи. А, это техникум. Хорошо. Сейчас это Академия связи. Чтоб я так жил. У них был техникум, а у нас теперь Академия. Понимаю. Так. Я учусь по специальности компьютерные технологии и измерительная техника. Мне нравится. В основном занимаюсь электроникой. В США с таким дипломом не будет сложности найти работу в IT. Диплом вас не тормознет. То есть, другое дело, что если все, что у вас есть, это диплом, тогда, конечно, сложно. Вот. Но если у вас есть опыт, то вот за этот опыт вас и возьмут. Есть ли реальная опасность Йеллоустонского супервулкана? Ну, я же не по этой как бы линии, так сказать, знания, да? Реальную опасность оценить я не берусь. Могу сказать только, что вот это вот Йеллоустонский супервулкан последние, наверное, лет 7-8 периодически к этому возвращается пресса такая кремлевская в поиске дебилов. А их, собственно, что их искать? Их же много. Вот. И они радостно вот там, радостно кидаются. Сейчас рванет. Они забыли, что год назад уже им и там и 2, и 3. Каждый год они почти возвращаются по циклу вот к этому Йеллоустонскому. И как будто вот, знаете, бывают люди, они... Знаете, вот есть такие, анекдот рассказал, а потом через неделю рассказываешь, а он как будто его и не слышал. И также радостно смеется. Вот это, собственно, то же самое. Устроиться на работу стоматологом в американские больницы или частно открыть там клинику тяжело, как вы думаете? Ну, это же надо лицензироваться, да? То есть вы должны там пройти некоторый путь. Это занимает время, это не так просто. Открыть клинику как раз, это просто. То есть если вы сами лично там никакой работы не производите, а просто вы там взяли помещение, там оборудовали и приглашаете туда стоматологов, чтобы они у вас там находились, то есть у вас бизнес по как бы вот обустройству, это пожалуйста, для этого ничего не нужно. Но чтобы практиковать дантистскую практику, это нужно, ну как всякий врач, то есть надо экзамены сдать, надо там лицензии всякие и так далее. Какие страны англоязычные для трудовой миграции вы могли бы посоветовать, кроме США? Например, для инженера строительной специальности. Трудовой миграции. Вы знаете, чего? Я вообще сильно сомневаюсь, что именно строителя могут за то, что он строитель, куда-то вот взять на постоянное место жительства там и так далее. Все-таки стройка – это дело очень специфическое. Я думаю, что и американский строитель, оказавшись там, скажем, в Новой Зеландии где-нибудь или в Австралии, может вот так сразу пойти и выполнять какую-то ответственную работу. Там нормативы всякие разные и так далее. Я вообще в Америке даже и не вижу, чтобы строителей вот так кто-то перевозил. Если вы уже в стране, вы, конечно, можете там найти какую-то работу в строительстве и там, может быть, не самую такую сложную квалифицированную, но какую-то найдете, уже ее много. Или, скажем так, когда экономика хорошая, ее много. Да. Так. Скиньте ссылочку на интервью Рейгана, пожалуйста. Ой, ё-моё. Это же мне теперь ее искать надо. Я же не смотрел это дело для того, чтобы там кому-то потом ссылочку бросать. Если найдется где-то, я не знаю. По баптистской линии сейчас можно эмигрировать в Штаты, как раньше было? Ну да. Да. То есть никто не отменял. Так, вот некоторые в Америку не собираются, но нас смотрят. Ну, потому что мы люди советские, правильные. Вот. Как бы, что же. Можете показать двойной бицепс спереди? А что такое двойной бицепс, я не понял. У меня один. Как-то вот на каждой руке по одному бицепсу, я не знаю. Так, я могу показать, но... Это что, встать надо, сесть? Я небольшой специалист там по демонстрациям бицепсов. Но вот это трицепс у меня. Вот он там как-то крутится, не знаю, там... Как-то так вот. За месяц. Вот. Вот бицепс какой-то. Ну, мне сказал тренер, что... Он мне сказал, что у меня какой-то прирожденный генетическая такая предрасположенность именно в плане трицепсов. Я не знаю, он говорит, трицепс, это, говорит, вот там твой. Вот. Если это двойной бицепс, я не знаю, что вы имеете в виду. Ну, вот как-то вот так. Я-то, когда на это смотрю, жалкое зрелище, я просто сравниваю с тем, что раньше было. И тут у меня вот так стало кругленько, и вот это все. И самое главное, что настроение хорошее. Я не то, что я рассчитываю, знаете, вот какие-то такие вот, совершенно не, как сказать, не то, что для меня в жизни ценно, но все равно так прикольно. Так, сын собирается поступать в следующем году на IT в Канаду, бакалавриат. Какое направление в IT посоветуете как наиболее востребованное и перспективное? Ой, товарищ, я думаю, пусть учится пока. Вот, а там уже на месте он сориентируется. Пока он доучится там до того момента, когда нужно будет специализироваться, может быть, взгляды изменятся, и мои в том числе, понимаете? Художник-самоучка у нас тут. Так, как я могу сделать визу экстраординарную, потому что я малоизвестная? Но вы как-то говорили, что можно из этого что-то сделать, до каких пор нужно мне быть известной. Ну, надо выставляться. Значит, они как судят? Они говорят, вот, там есть 10 показателей. И вы должны некоторую экстраординарность показать. То есть вы должны быть там в 2-3% по хотя бы 3 показателям из этих 10. Хотя бы по 3. Поэтому это должен быть какой-то уровень признания. Понимаете? Очень много людей, которые говорят, я абсолютно уникальный, экстраординарный, просто никто этого не знает, не понимает, и все вокруг такие идиоты, что, видя мои гениальные картины, они даже не понимают, насколько они гениальны. Вот этого маловато. То есть надо, чтобы со стороны, извне было признание, внешнее. Вот. Поэтому, если вы малоизвестная, это именно то, что является блокирующим элементом, понимаете? Нужно быть известной, но опять, нужно показать, что вы известны. И есть критерии известности. Ну, в частности, вот это выставки. Да? Там есть, например, такая графа, один из 10, да, что, например, вы входите там, в топ там, зарабатывающих людей в своей профессии. Знаете, по-разному. Но если вы... Самоучкой как раз не имеет значения. Я не вижу проблем с самоучкой. Но то, что вот, нет признания, нет известности, это... Я думаю, что это проблема, но, опять же, если вы не поговорите с тем, кто этим все время занимается, то вам, ну, как я вам скажу, я так из общих соображений, что ли, смотрел я какие-то там тренажеры, я сейчас попытаюсь дома кое-чего там подсобрать, чтобы у меня было для занятий, поэтому мне Юрий обещался прислать там пару картинок, чего приобрести, поэтому... Я вот пойду таким путем. Разве справедливо, что десятки тысяч россиянок приезжают рожать в Америку, чтобы их дети имели американское гражданство? Потом они будут законно въезжать в страну. А какими они будут людьми? Насчет десяток тысяч россиянок я исключительно сомневаюсь. Вы не представляете, насколько я сильно сомневаюсь. Вот. Может быть, там счет идет на несколько сотен, там, я не знаю. Вот. Будут законно въезжать в страну, какими они будут людьми. Господи, а какие люди приезжают вот по туристическим визам? В прошлом году в Соединенные Штаты по туристическим визам въехало 53 миллиона человек. Какие люди там, понимаете, были среди них? То есть, сколько среди них было совершеннейших негодяев? Но абсолютной справедливости нет. Потом, справедливость вообще такое дело, оно субъективное. Знаете? Если виза есть, значит справедливо. Если есть закон, и ты по закону, значит справедливо. А ведь гораздо хуже будет, если начнут по понятиям определять, кому справедливо, кому несправедливо. Сегодня есть закон, точнее есть поправка к Конституции, которая говорит, в Америке родился, значит наш. Вот и все. А сколько в Америке родилось народу, которые вот всю жизнь на велфере, которые преступники по тюрьмам и так далее. Ну, понимаете? Какими они людьми были? Может быть, их надо было сразу в утробе умертвить? Может быть, их надо было забрать у родителей сразу? Куда-нибудь в детский дом и там по семьям раздать? Понимаете? Где граница вот этой справедливости? Закон есть, значит все нормально. Закон перестанет работать, тогда будут думать. Система так работает. Интересно было бы посмотреть на ваш сюжет о жизни эмигрировавших после 55 лет. Есть плюсы. Взрослые дети, возможность купить бизнес, житейский опыт. Я совсем по-другому вижу жизнь тех, кто эмигрировал после 55 лет. Насчет возможности купить бизнес и житейский опыт. Их житейский опыт в совершенно другой стране. Поэтому их житейский опыт им мешает. Потому что они находятся в совершенно других условиях и пытаются делать что-то здесь, то, что не работает, но, может быть, работало там и так далее. Купить бизнес я себе даже представить не могу, честно. Точнее, я не вижу таких людей, не видел ни одного человека, который приехал бы сюда после 55 лет и пошел купил бизнес. Я вам больше скажу, если он купит бизнес, он его потеряет через 3 месяца. Потому что он не в состоянии делать бизнес в Америке, если он его не делал никогда в Америке и не работал по найму в этом бизнесе и так далее. Это гарантированная катастрофа. И здоровье не то, и сил таких нет. И что же там такое-то? Я иммиграцию после 55 лет совершенно по-другому понимаю. Компания по программированию имеет свои отделы тестирования. Или нанимают другие на аутсорсинг. И так бывает. Сложно ли открыть фирму по тестированию? Открыть фирму ничего не стоит. Вот пошел и открыл. Клиента получить, это уже отдельно. Получив клиента, выполнить заказ, это тоже надо уметь, понимаете? Открыть фирму вы можете, а что там открывать? Там пришел, заплатил, там ушел с бумажкой. Вот фирма, можете всем показать, на стенку можно повесить. Выиграли грин-карту, молодцы. Жене скоро рожать, тоже молодцы. Как думаете, в Штаты ехать сначала? Лучше мне одному или сразу всем вместе? Ну, очень часто едет кто-то вперед, ну, скажем, вы, чтобы не подвергать стрессу там жену с маленьким ребенком, и по финансам тоже проще одному. И там, допустим, за 3-4 месяца, значит, ваша задача там снять жилье, найти работу, как-то гнездочко, так сказать, вот, обставить, вот, и дальше они уже спокойно приезжают. Можете вы за ними съездить, например, и вместе приехать, или она сама может приехать с ребенком, может быть, ничего страшного, но очень-очень многие люди едут так, сначала один, потом другой догоняет. Второй раз спрашивают, будет ли осенью дополнительный тираж. Я второй раз отвечаю, не знаю, никто не знает. Почему? Если вы говорите, что рынок такой отличный, Хвостович с трудом или через 3 месяца нашел новую работу. У него уже был опыт, о котором вы говорите. Я, честно говоря, не в курсе там, о его подвигах по поиску работы. Он переехал в Лас-Вегас и искал работу. Рынок Лас-Вегаса несопоставим с рынком Кремниевой долины, ну, то есть, ни в каком смысле. То есть, скажем так, ну, раз в 200, понимаете? Лас-Вегас совершенно не айтишное место. Точнее, ну, и, скажем так, может быть, больше айтишное, чем, скажем, софтверно-разработческое или там по тестированию. Поэтому там не так просто. Значит, это первое. Вам надо как-нибудь съездить в Лас-Вегас. Второе состоит в том, что у него опыт достаточно специфичный. То есть, он работал не в классическом таком направлении, софтверном, а он работал там с железяками тоже. Вот, то есть, может быть, даже больше с железяками, чем с софтвером. Поэтому он как-то немножко в такой нише, которой и тут не так много. У нас вот есть девочка, которая работала одно время там с Сашей вместе. И сейчас она ищет работу. Туда приходила поговорить. И она говорит, что вот с тем опытом, который там, ее не воспринимают как софтверного человека, а как-то вот на стыке софтвера и хардвера, это как бы отдельная такая нишка там и так далее, и так далее. А представьте себе, что вот он бы пошел там искать работу и вообще бы опыта не имел. Кстати, вот, так что... Когда я говорил, что рынок отличный, я не имел в виду, что именно в Лас-Вегасе он отличный. Он ничего. То есть можно жить и в Лас-Вегасе тоже. Почему он 3 месяца искал? Наверное, его не любая работа устраивает. Он уже получал приличные деньги, значит, он, может быть, хотел что-то побольше, получше, там еще что-то, еще что-то. То есть он как бы он не хватается, я не сомневаюсь даже, он не хватается за любую работу. Абсолютно это не. Он сейчас не в том состоянии, чтобы за любую. Вот. Он просидел много лет на одном месте, там, по-моему, лет 5. Поэтому он не ищет 3-месячный контракт или 6-месячный контракт. Совершенно в другом состоянии человек. Как вы считаете, такую сферу деятельности, как логистика, в обозримом будущем заменит какое-нибудь ПО? Ну, я так думаю, что и сейчас уже там есть какое-то программное обеспечение, которое делает работу людей более эффективной. Поэтому уже сейчас заменяет. То есть, скажем, допустим, есть какой-то объем логистики, который сегодня выполняется. И, допустим, в этом бизнесе занято, ну, скажем, 100% людей. Вот сегодня, то, что сегодня есть, это 100%. Если мы вернемся к такому же объему логистики, допустим, на 30 лет назад, то, может быть, там было бы в 5, а может быть, в 10 раз больше людей задействовано. Представляете, вот там и склады, и маршруты, и там отслеживание, там, и так далее, и так далее. Да вы чего? Поэтому оно уже вытесняет оттуда дикое количество людей. То есть просто за счет того, что делает более эффективным работу тех, кто работает. Михаил, я бывший онлайн-студент. Вы сейчас налаживаете классы автоматизации. Готов ли список вопросов на интервью по автоматизации для американского рынка? Если да, то где можно посмотреть? Честно говоря, я сам-то этим не занимаюсь. В смысле, списком вопросов на автоматизацию, потому что это предполагается для тех, кто работает. Соответственно, преподаватели в классе эти вопросы разбирают. Вот, например, я вчера вечером писал, ну, у нас тут на местности, правда, не в онлайне. Вот у нас там идет класс по автоматизации, такой большой, интенсивный. И там вот вчерашнее занятие и прошлый раз были посвящены поиску работы. В частности, вот вопросы там на интервью и так далее. Вот я это пишу. Но насчет того, чтобы просто списком, я думаю, что если вы просто пойдете погуглите и скажете там test automation, там interview questions, или там Java interview questions, или test automation Java questions, вы найдете очень-очень много. Я в какой-то момент интересовался, сколько хотите всего есть на этот счет. Да. То есть, если препод им дает, то он его дает. Но я видел, как они его разбирают. Там один за другим. А так, чтобы вот именно вот список вышел на экране, я такого не заметил. После вашего онлайн-курса нашел работу. Москва. Крупная компания. По области информационной безопасности. До этого опыт в QA только U-Test. Работа до этого с IT почти не связана. Решил сменить сферу. Спасибо. Ну что, я очень рад. Хорошо, что Москва такое место, где много всякой работы, и как бы ты приходишь и говоришь, я вот там не был связан, но вот я тут немножко, там немножко, и тебя берут, с тобой разговаривают. Понимаете, в Кремниевой долине с этим проблема большая, они не хотят разговаривать, опыта нет, а кто с тобой будет говорить, понимаете? Поэтому тут какая-то странная, у нас система странная в этом плане. То есть они пишут какие-то такие требования в резюме, в job description, например, работа там на $30 в час. Но там пишут такое, что если бы у меня это было, я бы 75 получал. Но вот они все равно пишут. Человек, что делать? Человек начинает в резюме там где-то. Тут видео полчаса посмотрел, там кто-то ему рассказал. И он начинает туда писать вот то, что они хотят в своих этих job descriptions. Вот так, как оно им не нужно, вот так он пишет, что он это знает. И дальше вот начинается какой-то бред, когда они сходятся на интервью и начинают смотреть, есть ли у них какая-то, как-то, то, что называется, common ground. Потому что и тут бред собачий, и тут бред собачий. А в итоге $30 в час. И на 25-30, там $32 в час, лучше, чем наш выпускник, например, они хрен кого найдут, если пытаются нанять. Нету лучше, потому что те, кто лучше, уже больше получают. Они уже не пойдут за 30-ку. Вот, собственно. Двое детей подросткового возраста. Где им лучше получить высшее образование? В России или уже в США? Значит, я бы, конечно, сказал так, что если ты хочешь жить в США, то гораздо лучше получать образование в США. Это выводит тебя в совершенно другую категорию в последующем. Опять, зависит от того, какое образование именно. То есть, есть такие виды образования, которые, может быть, лучше получать там в России. Да? Скажем, если вы, не знаю, если там дети или там ребенок там параноидально увлечен физикой, да, то, может быть, ему лучше учиться там на физфаке МГУ. Может быть, это более реально, чем попасть в такого же уровня учебное заведение в Соединенных Штатах, если оно есть такого уровня, еще не факт. То есть, есть такие вещи, которым лучше было бы учиться, там, вот, например, в России. Но это надо уже на конкретную ситуацию смотреть. То есть, я просто, когда читаю вопрос, я не понимаю, насколько скоро вы собираетесь в США. Или вы говорите, я поеду туда, пусть уже отучатся, тогда поедем. Так тоже можно. Но, в общем-то, я считаю, что если уже ехать в США, то чем раньше, тем лучше. Бывают какие-то вещи, ради которых стоит подождать. Ну, например, закончить университет. Вот, скажем, он на четвертом курсе, там, или, ну, скажем, осталось полгода на закончить, или даже год. Ну, уже подождите год, пусть переедет законченным. Но если он еще не начал, или только он там на первом курсе, я бы не стал из-за этого там задерживаться. Хочу изучить Python SQL для работы. Шикарно. Какие курсы посоветуете? Bootcamp онлайн или еще что-то. Калифорния. Ну, вы можете, в зависимости от своего, так сказать, типажа студенческого, да, то есть люди, которые легко учатся в онлайне. Вот они смотрят лекции. Вот у меня на сайте есть там по SQL. Можете просто на YouTube там пойти поискать. Безумное количество всего и по SQL, и по Python, там, и все, что хотите. А вы можете взять за десятку там что-нибудь на Udemy. Там их много. Ну, посмотрите, там же звездочки стоят, там по количеству людей там, и так далее. Поэтому это несложно. Но это все определяется тем, кто вы и сами, и как вам учиться. Вот легче, удобнее. Так, про себя расскажите. Как восстанавливаетесь после тренировок? А я никак не восстанавливаюсь. Я пришел с тренировки домой. И все. А как мне надо восстанавливать? У меня не такие тренировки, знаете, чтобы после них восстанавливаться. Я работаю с маленьким весом. Мы работаем над техникой. Значит, мне там дают такую нагрузку, чтобы не было на позвоночник. Я же уже возрастной такой бодибилдер. Вот. Мне дают такую нагрузку, чтобы не было на позвоночник. Там я какой-нибудь наклонной доски там что-нибудь качаю. Вот. И вот, собственно, и все. Как? То есть я даже как-то озадачен вопросом о восстановлении после тренировок. Я на тренировке восстанавливаюсь, как-то мне так кажется. 56 лет, средний бизнесмен, хочет ехать в США. Но ему знакомый говорит, тебе уже поздно ехать, ваше мнение. Может быть и поздно, зависит от того, чего он хочет от США. И на что он рассчитывает. Понимаете, все определяется тем, насколько его, так сказать, субъективное представление о том, что его ждет, соотносится с объективной реальностью, с которой ему придется иметь дело. То есть, может быть, тот, кто ему говорит, тебе поздно, может быть, он знает больше деталей и говорит, ты знаешь, этого ты там не получишь. Может быть, он и прав. Вот. Но так уж абстрактно, 56 лет – возраст, когда очень много людей, которые полны сил. И он, может быть, еще там ближайшие лет 10, а то и 15, может исключительно эффективно функционировать, может быть, больше, чем 15. И если ему хочется, и, допустим, у него какие-то планы есть и так далее. Другое дело, что, может быть, иллюзии у людей в голове, но тут я не знаю. Может быть, у него есть там есть приятель, который ему говорит, да, приезжай, вместе что-нибудь замутим. Там, твои деньги, мой опыт, сейчас что-нибудь сделаем. Может уехать без опыта и без денег обратно. Тоже бывает. Ну, правда. Значит, сами по себе 56 лет – это не запретительный возраст. Я не вижу проблем с 56 годами. Я просто вижу проблему в том потенциально, что он может рассчитывать на что-то, что ему не светит. Вот. Так что вот, вот если бы вы так поточнее сказали, может быть, я бы поточнее ответил. Онлайн-курс ваш, то, что бесплатный. Я понял, понял. После него реально найти в Москве на джуниор-позицию работу. Всем удачи в поисках. Я постоянно получаю похожие там сообщения от людей, которые там послушали этот курс. Как правило, они еще что-то поделали. Они там программирование, может быть, там где-то подучили, там еще пару книжек почитали и так далее. То есть, как правило, это не ограничивается только нашим курсом, но как стартовый такой толчок. Я это рассматриваю, наш курс, как мотивационный. Конечно, есть такое, что вот он получил работу, вот имея на руках только вот это. Но это значит, что у него уже был какой-то потенциал, допустим, у него было образование инженерное, он молодой, в него стоит, есть смысл вкладываться, он симпатичный, вот он пришел, понравился и так далее. Но, как правило, все-таки люди добавляют к этому что-то. Так. Как в США с производством мебели? Это часто спрашивают. Можно ли открыть фирму по производству мебели? Тут есть тонкость. Понимаете, открыть фирму надо деньги положить. Для того, чтобы положить деньги, неплохо бы представлять, что будет дальше. То есть, если вы приехали, пошли к кому-то работать, и вы видите, как функционирует бизнес, вы понимаете, откуда берется заказчик, вы понимаете, какого плана заказчик, что ему нужно и так далее. Вы войдете в бизнес, и тогда вы можете сами. Но открыть фирму вы можете, и мебель производить вы можете. Если денег достаточно много, чтобы нанять людей, девать-то вы куда будете? Понимаете? Кто купит? Вот же вопрос. Понимаете? В США, я так понимаю, нет, как в России, трудовых книжек. Нету, это правда. Пришел устраиваться и говоришь, я работал там и там, а работодатель, если хочет, сам проверяет, правда это или нет. Работодатель, как правило, ну вот в нашей, скажем, в айтишной сфере, работодатель сам не проверяет. Он нанимает агентство, которое там за 300 баксов, за 250, за 300 баксов делает то, что называется бэкграунд-чек, проверяет кредитную историю раз, criminal record два, и третье, то, что называется employment verification, то есть они обзванивают пару предыдущих работодателей, спрашивают, был такой, был, достаточно слова, но они, понимаете как, они когда звонят, они хотят, чтобы это не был мой сотовый, а они хотят, чтобы это был мой офисный телефон, который отвечает, или там на нем определитель номера показывает, что это такая-то, такая-то организация, они могут пойти посмотреть там на веб-сайте что-нибудь и так далее. То есть они не хотят, чтобы это был какой-то просто там приятель, а какой-то менеджмент левел, и чтобы было по нему видно, что он как бы относительно, так сказать, легитимный там и так далее. Ой, как рада видеть вас в онлайн, чтобы я так жил. Так, а это он, как, рад видеть, тем более. Так, знание Selenium востребовано на рынке сейчас. Очень. Очень. Кто у вас в школе тестирования занимается рекрутингом и наймом? У вас есть должность HR, менеджер, рекрутер, и какие требования? Что-то я не понял. Если мы кого-то нанимаем, то обычно я сам и нанимаю. У нас немного тут. Вот. У нас есть должность человека, который студентов на практику отдает по компаниям. Вот у нас есть София, и она мой заместитель, там, вице-президент. Вот, и она вот этим занимается, директор of placement. Может ли обладатель green card вступить в брак с США, с человеком в туристическом статусе? Может. Даже если он в туристическом и вступил с кем-то в брак, кто вообще без статуса, а не легальный иммигрант. Все можно. Что это даст им в перспективе? Особо ничего, то есть надо будет подождать, пока тот, у кого грин-карта, получит гражданство, и тогда он сможет оприходовать того, кто в туристическом статусе. А все это время, пока это произойдет, тот, кто в туристическом статусе, будет находиться в нелегалке, если только не поменяет визу, например, на студенческую, такого плана. В Украине часто наблюдаю, как продавцы говорят с покупателями приказным тоном или вообще хамят покупателям. В США такое тоже есть. Вы понимаете, история какая? Ну, допустим, вот у меня продавец такой, он разговаривает нехорошим тоном. Это значит, что ко мне в магазин в следующий раз не придут эти люди. Вот, собственно, и все. Поэтому дальше, как владелец бизнеса, да, я должен понять, хочу ли я, чтобы они перестали ко мне ходить, или я хочу, может быть, поговорить с этим человеком, чтобы он себя иначе вел, или, может быть, я его просто отправлю куда-нибудь и все, чтобы он у меня, может, переведу куда-то в другой отдел, где он с людьми не общается и так далее. Это вопрос ущерба бизнесу, вы поймите правильно. Человек, который хамит клиенту, наносит ущерб бизнесу. Но если в любом бизнесе тебе хамят, то вроде и ущерба нет, пойти некуда, понимаете? Хочешь, чтобы с тобой вежливо идти, вот иди в дорогой магазин, за то же самое отдашь там вдвое больше, но вежливо. Понимаете, это рыночная категория. Хамить клиенту – категория рыночная. Ну и, конечно, общекультурная тоже, само собой. Но если это удар по бабкам, да, в любой культуре ты будешь вежливый. Если один раз проверил, и, к сожалению, оказалось так, что не выиграл грин-карту, стоит ли периодически проверять в течение всего периода? Какие шансы, что вдруг? Вы знаете, я знаю истории, когда вроде не выиграл, а потом раз и выиграл. Вот это бывает. Бывает вот этот самый дорозыгрыш, когда дополнительно выбрасывается сколько-то номеров. Но в прошлом году дорозыгрыша не было. До этого бывали. В этом году неизвестно. Ну, то есть день в октябре, в ноябре проверить, безусловно, это совсем даже неплохая идея. Случай, недавно произошедший с гражданкой Мексики, когда ее, значит, там не впустили в страну, потому что она когда-то получала там соцпрограммы всякие. Возможен ли с легальными мигрантами? Конечно, конечно. Это происходит достаточно часто с людьми, которые приезжают, например, вот представьте себе, что эта мексиканка приехала не в гости навестить там маму, вот, а приехал человек, который был по грин-карт лотереи, отправился на велфер сходу. И после этого он, значит, выехал из страны, ну, там, навестить дедушку, и возвращается в Соединенные Штаты. А иммиграционный офицер там на страже стоит и видит, что этот человек приехал по грин-карте, сходу оказался на велфере. Он ему говорит: спасибо и до свидания. И все, аннулирует его грин-карту, он уехал домой. Это происходит очень часто. Ну, вот я помню, Раевский как-то на форуме там статистику увешал, 1000 человек в год примерно. 1000 человек в год лотерейщиков, которые воспользовались велфером, значит, их потом просто не пустили в страну. Но если он живет в стране, то уже ему ничего сделать нельзя. То есть он мог, да, если бы он жил в стране и получил бы гражданство, никто бы ему слова не сказал, значит, получил бы гражданство и уже с гражданством ехал, его бы тоже никто не тронул. Но вот этот вот, понимаете, такой вот, такие расклады бывают, да. Добрый день. Я когда был сыроедом 2 года, у меня помимо очистки и гармонизации организма сильно обострилось обоняние. Как у вас было что-нибудь похожее? Ну, я не был сыроедом, я был 3 или 4 месяца, я был веганом. Шикарное было ощущение, невероятное, просто меня распирало. И сахар был хороший, и все было классно, но просто мы не выдержали этого как... в таком, в организационном ключе, то есть готовить и покупать, и готовить и покупать, и вырезать, выбрасывать, это все, это Света моя не выдержала. Имеет ли смысл при дистанционном поиске работы в резюме не упоминать, что мы еще в России, но скоро приедем? Телефон какого штата лучше взять в аренду, чтобы не пугать работодателя? Ну, смотрите, где работу ищете, там вот и возьмите номер телефона. Ну, конечно, если они видят, что вы еще не в стране, то внимание вам будет в 20 раз меньше. Стоит ли снимать квартиру в РФ, если собираешься эмигрировать? Или лучше экономить и пожить у родни? Снимать? Сдавать? Нет, я не понял. А взять ипотеки речи нет, конечно. Стоит ли снимать квартиру или лучше сэкономить, пожить у родни? Если родня вам позволяет пожить, ну поживите. Если деньги... Это же вопрос денег. Есть деньги снимать, снимаете. Есть деньги купить, покупаете. Нет денег ни на то, ни на другое, живете у родни. Это же чисто денежный вопрос. Много ли у меня друзей? Ну, есть. Я не знаю, много не бывает, но есть. Как не злиться, не обижаться? Хороший вопрос, потому что человек не всегда контролирует. Или, скажем так, редко кто из нас в состоянии это все контролировать. Мое решение такое. Надо понимать, кто ты есть и зачем ты на этом свете. И чего ты хочешь для себя, и к чему ты стремишься, и так далее. Тогда ты не в состоянии будешь обидеться на кого-то, просто потому что это никак не связано с тем, что ты делаешь, для чего ты здесь присутствуешь на этом свете и куда ты идешь. Какой-то человек что-то сказал. Может быть, вы его просто пожалеете, потому что он... Ну, такая проблема у человека, понимаете? Но вы должны понимать, кто вы и зачем вы. Иначе каждый, кто вам это вот говорит, что-то обидное, он определяет, кто вы и что вы. Понимаете? Это он решает. А вы только реагируете. Вот, поэтому так бы я сказал. Как относитесь к тому, что Украина прекращает пассажирское сообщение поездов с Россией? Самолетное уже давно прекратило. А я не знаю, почему они это делают там и так далее, но тут можно по-всякому. Но вот представьте себе, что, допустим, вот идет война, там, скажем, Великая Отечественная война. И люди спрашивают, а почему мы прекратили сообщение железнодорожное с Рейхом? Вот так раньше было удобно, сел, поехал в Берлин. Так война же. Конечно, слава богу, не такая война, как Великая Отечественная. Слава богу, не такая, не гибнет столько народу. Но война же идет. Понимаете? Поэтому даже не знаю, что сказать. Почему у вас не возникает вопрос, зачем вот мы это все делаем? Что вот так получается, понимаете? Я думаю, это был бы гораздо более правильный вопрос. Да. Когда уже там идет обмен ударами, понимаете, уже никто не выясняет, справедливый был удар, несправедливый. Как, уже мочит каждый по-своему, как может, так и мочит. Я не знаю. А может быть, это не политический вопрос, а какой-то коммерческий. Кто-то с кем-то не договорился, одни бандиты не договорились с другими бандитами. Мы же не знаем. Ну, поэтому, может быть, так. Даже, может, скорее всего, так. Какая модель? Как бороться с бюрократией? С бюрократией бороться невозможно. Ну, то есть, вы можете свою жизнь на это положить, но увидел пьяного, отошел. Я не хочу свою жизнь, например, тратить на бюрократию. И чтобы ее там ставить на какое-то место. Я голосую против там, вот когда на выборы хожу, вот я там голосую. А все остальное, это если я не могу это изменить, а бюрократию изменить вы не можете. Я вам обещаю. Вот, займитесь своими делами. В тех условиях, которые есть. Поскольку изменить их вы не можете, значит вы должны эффективно функционировать в тех условиях, которые есть. Какая модель ноутбука на тумбочке? Lenovo, X-серия. А я даже не... Я номер не знаю, так вот он тут не виден. Админ мне приобрел, вот и я с ним там. Так. Можно уточнить вашу историю с Руфиной? Не совсем понял, как ее нарушения с федеральными деньгами задели именно ваш бизнес? Никак. Абсолютно никак. Они задели ее отношения с федеральным правительством. То есть она фабриковала кейсы для того, чтобы пенсионеры 80-летние могли прийти к ней изучать, там, я не знаю, как проверять, как новости читать на русском языке на интернете, а оформляла их как людей, которые ищут, берут курс для последующего нахождения работы, оформляла их на Пелл-грант, там по 3500 каждого. И вот в этом смысле она вступила в конфликт с государством. Со мной она никак не могла в этом плане вступить в конфликт. То есть, ни со мной лично, ни с моим бизнесом, ни с чем. Это не было нашим конфликтом. Я просто рассказываю эту историю только в том смысле, что поскольку она началась где-то, то надо было ее закончить и показать, что стало с героями и во что это все переросло. Поэтому это просто продолжение той истории. Меня она никак не чёрт там. Так, можно до переезда в Америку пройти у вас обучение? Ну, можно, только вы должны знать, что вы переезжаете. Потому что если вы не переезжаете, то вам нет смысла у нас учиться. Можно, конечно, есть люди, так, да, Учится впрок, как бы с тем, чтобы уже приехать там и дальше. Следующая онлайн-группа 6 декабря. Так. Я вопроса не понял. Бицухи накачаете, тату набьете. Есть такое тату? Татуировка, что ли? Нет, я не буду татуировку. Я принципиально против. Нет. Алексей из Калмыкии. Да, помню. Как он поживает? Я так сходу не скажу. Ребят, у нас 500 человек за год проходит. Мне сложно. В Украине после бума псевдотестировщиков стало популярно обучение программированию. Закончи курс за 4-5 месяцев и входи, войди в IT. О как! Почему вы, имея опыт обучения, не запускаете курс программирования? Я вам анекдот расскажу. Значит, звонит мужик брокеру, сток-брокеру, и говорит: слышишь, там вот акции вот там такой-то компании, почем? Говорит, сегодня. Он говорит, ну вот, по доллару. Он говорит, покупаем на 100 тысяч. Ну, тот покупает. Он на следующий день звонит и говорит, а сегодня почем акции? Он говорит, сегодня по полтора. Говорит, еще на 100 тысяч покупаем. Он на следующий день опять звонит, а почем акции? Он говорит, 2 доллара. Он говорит, продаем. Тот говорит, а кому? Некому продать, понимаете? Вы говорите, почему вы не запускаете курс программирования? А кого учить-то? Это же люди должны быть, которых можно научить программированию. Тестированию научить не каждого можно, понимаете? Вы что думаете, любого можно тестированию научить? Но, а уж программирование, а где же их взять? А куда же мы их потом денем? Кто же, куда же они денутся после нашего курса? Ну, как это? Вы же не можете набирать людей, и они никто не устраивается, а набор все идет. За 4-5 месяцев, ну, закончи курс и войди в IT, они же не берут по 4,5 тысячи, как мы берем. Те, кто этим занимаются, берут по 20 тысяч. И отбирают на входе, еще не всех берут. Понимаете? Это тонкость какая. Жена родилась в Казахстане. Могу ли подать от ее места рождения на грин-карту? Да, конечно, можете. Вы можете играть от Казахстана, да. Я далек от сферы IT, но у меня вопрос. Стоит ли у себя на родине изучать JavaScript перед тем, как поступить к вам на учебу в следующем году? Да, очень стоит. И не только JavaScript. Вы могли бы немножко SQL подучить, вы могли бы... Самое полезное вообще, что вы можете сделать, это верстку странички в HTML. HTML, CSS. Потому что когда к автоматизации мы подойдем, то вот в это очень много упирается. В понимание того, как верстается страничка. Но с точки зрения кодирования, ну, может быть, не JavaScript, может быть, тогда... Python, сама Java исключительно хорошо. Интервью с Светланой Кап уже опять спрашивали. Пока мы не назначали. Пенсионная система в Америке. Сколько средняя пенсия? Там у меня вообще видео есть отдельно, где я подробно об этом рассказываю. Но смысл в том, что ты всю жизнь платишь какие-то отчисления на зарплату, на пенсию. И в итоге... Значит, зависит от того, сколько ты лет работал, там не в годах измеряется, а в кварталах. Сколько кварталов ты работал, сколько платил налогов и так далее, и так далее. Вот сколько получает пенсионер, может получать от очень маленькой суммы, и тогда, если сумма меньше, чем пособие по бедности, то ему дают в размере пособия по бедности. А так вот... Ну, у нас, я не знаю, максимальное или почти максимальное со Светланой, у нас что-нибудь там 1800, там 1900, такого плана. Вот. Там они раз в год присылают отчет, можно посмотреть, но я просто не смотрю. Другое дело, что вот эта система пенсионного обеспечения, она не гарантированная. То есть там вот есть деньги, но эти деньги потихонечку сейчас уходят, потому что они тратят больше, чем получают. Поэтому лет через 10 там уже не останется денег, которые вот там в бассейне есть. А все, что там будет в системе, только то, что поступает. И в отчете они пишут, что если мы придем и когда мы к этому придем, то пенсия уменьшится там процентов на 25, и, скажем, вместо своих там 1800 я буду получать там минус 25% от этой суммы. Как-то так. Поэтому такая вот система. Так. Девушка, которая получила первый оффер на 85 тысяч. Это зарплата в долине или в другом городе? Это в Лос-Анджелесе. То есть это гораздо больше, чем если бы это было в долине. Слышал от блогера из Колорадо, что рост цен на недвижимость совпал с легализацией марихуаны. Ваше мнение? Ну, просто в это время рост цен на недвижимость произошел по всей стране. Он же не произошел специфически в Колорадо. Там. Это же по всей стране началось. Когда уйдете на пенсию? Ведь ваша школа может потерять дух портного. Как тогда быть? Вы задумывались об этом? Ну, дух-то он тут. Я, может, на пенсию пойду, но я дух-то мой остается. Тут вот рядом, я тут и физически рядом. Поэтому я как-то вот сегодня не представляю пенсию как состояние, когда я ничем не занят. То есть я просто, может быть, чуть-чуть занят. Если школа выживет, эти все обстоятельства, которые сейчас происходят, значит, кто-то будет, значит, я кому-то передам, вот, и буду духом присутствовать. А, значит, если не выживет, значит, не выживет. Я не буду больше бороться за выживание. То есть, я однажды вот в 2001, 2002, 2003, 2004, вот я боролся, чтобы не закрыть лавочку. И у меня было, я не помню, там два человека было или три минимально, может быть, даже и два. Вот я учил класс, там было два человека. Но мы не остановились ни на секунду. Понимаете? Вот. Там вот спрашивали, как вы относитесь там какой-то там он чего-то типа школа. Мы не остановились ни на секунду. У нас не было там 10 или 15 лет перерыва. Понимаете? Мы вот как перли, так и перли. Так. Добрый вечер. Так, пенсионная система. Что думаете о нерабочем сайте по заполнению DS-260? Уже третья неделя не работает. Ничего не думаю. Я слышал, что она вроде уже заработала. Так странно, она перестала снова работать. Да, вроде говорили, что заработала. Действует ли судимость отца при получении грин-карты? Нет, вы за отца не в ответе. Моему сыну Арсению завтра 12. Учится хорошо, всего 4 четверки, остальные пятерки. Ну, молодец какой. Хочет быть известным блогером. То есть быть популярным и хорошо зарабатывать. Теласточка. Ну, я могу сказать, я когда в школе учился, я не учился так хорошо. То есть, я был такой, знаете, у меня школьный аттестат был 4,5 ровно. Вот прямо вот. Половина четверок, половина пятерок. Там не было троек у меня. Но вот всего 4 четверки. Видите, он лучше учится. Известным блогером. Ну, да, люди, понимаете, пока молодой, он смотрит телевизор, там он смотрит, ну, сейчас в Ютубе мама там на что-то глядит, и там папа, и он думает, вот, тоже так хочу. Но это же все приходит как бы, как дополнительный такой бонус к тому, что ты что-то из себя представляешь. А каналу 7 месяцев, 530 подписчиков у него. Сейчас каникулы, с утра до вечера сидит с планшетом, смотрит других блогеров, как вылечить блогерскую болезнь. Ее не надо лечить. Подождите, чего же ее лечить? Это вот как раз то, что я начал говорить. Они не понимают, они еще молоденькие, они не понимают, что интерес других людей к тебе приходит тогда, когда тебе есть что сказать. Мало хотеть быть блогером, понимаете, мало хотеть быть актером известным. Мало хотеть быть президентом там, Российской Федерации. Понимаете, хотеть мало. Надо что-то такое иметь, а тогда уже все остальные фишки к тебе придут. Поэтому, блогерскую болезнь... Я бы не лечил. Я бы не лечил болезнь, а я бы наоборот направил это все в сторону здорового развития. То есть я бы ему сказал, что... Давай мы определим, что в тебе есть такого, да, что интересно было бы другим людям узнать. Может быть, он там ходит, не знаю, может, он в футбол играет, может, у него там друг лег там какой-нибудь прикольный, и они там с ним что-то обсуждают, или там они, я не знаю что, но должно быть что-то, что людям интересно смотреть, что ты можешь дать другим. И как только эта часть пойдет, у него и подписчик пойдет, и все пойдет, и так далее. Хотя, конечно, сейчас много пацанов и очень много народу вот хотят там в эту блогерскую болезнь болеют, но пойдут вверх те, у кого есть что предложить. Поэтому главный фокус его должен быть, что ты можешь предложить, вот что у тебя есть такое. И тогда все наладится. Могут ли по грин-карте эмигрировать в США бывшие сотрудники МВД? Да, почему нет? Конечно. Будет ли сохраняться пенсия по выслуге? В России? Ну да. У вас Нет, вы спрашиваете про то, будет ли вам платить МВД вашу пенсию? Это я не знаю. То есть, про отношения с МВД я не знаю. Если МВД будет вам продолжать платить эту пенсию, соответственно, вы в Соединенных Штатах сможете ее там со своего счета забирать периодически. Она вам идет на счет. Никто же, на самом деле, никто же даже и не знает, живете вы в Америке или нет. Ну, уехали вы там, не знаю, там из Смоленска вы переехали во Владивосток. Кто знает? Кто знает, что вы там уехали в Польшу или в Германию или там в США? Ну, уехал. Счет в банке есть, деньги поступают. Ну, что такое? Сколько надо времени, чтобы у вас отучиться и стать специалистом? По самым низким критериям, чтобы уже получать деньги, которые хватит на жизнь. Надо на вас посмотреть, насколько вы так как бы подходите, как сказать, сырье для переработки. Да? То есть у нас не всех берут. Но курс, ну, скажем, 4 месяца, из которых 2 в классе. 2 на практике в компании. Вы пока на практике можете вечером там тоже добирать. Но 4 месяца плюс надо работу искать, тоже время занимает. Так что от английского зависит. От очень многих причин зависит. Понимаете, так же легко не скажешь. Я вас еще и не видел даже. Может быть, я вас отговорю этим заниматься. Из Королева нам подмосковного. Значит, ребятки, давай так, еще 5 минут и все, потому что у меня уже время подпирает. Нашел первую работу ручным тестером. Учился по вашему бесплатному курсу и дополнительная литература. Ну, молоток. Работаю удаленно. О как. На 4-й день работы сказали учиться читать логи и уметь разбираться в базе данных. Ну, это несложно. Значит, вот научитесь этому, смотрите, как и еще чему-нибудь научитесь. Хорошо. Как спецу в наружной рекламе? Вы знаете, бывают вопросы про наружную рекламу, и я даже знаю людей, которые этим занимаются, в том смысле, что я когда-то страхованием занимался, там, много лет назад, и у меня было несколько клиентов, которых я страховал, бизнес-страховку им продавал, и они занимались наружной рекламой. Это были удивительные совершенно люди, и они работали в совершенно удивительных условиях. Я обалдел просто. Вот. Но как-то они умеют, я не знаю, заказы где-то брали, какие-то они там во весь дом какие-то, не знаю, панно, там еще что-то. Есть люди, сам делают проекты и дизайны. Каковы в Штатах будут перспективы открыть дело? Ну вот есть люди. Открыть дело, это значит иметь клиентов. Понимаете, история. То есть клиенты, есть бизнес. Нет клиентов, нет бизнеса. Так. Как у вас хватает терпения отвечать на повторяющиеся вопросы каждую трансляцию? А я же не помню. Ну, там спросили, я не помню. Ничего страшного. Так. Говорят, что человек может реализовать себя в США за 5 лет в среднем. За сколько лет вы со Светланой нашли себя? Ну, 5-7 лет обычно, да, говорят, лет 5-7. Ну, во всяком случае, то состояние, в котором мы сегодня находимся, мы вошли в это состояние через 4 года, 4-5. Ну, точнее так, через 2 года мы начали работать в тестировании оба. И это было каким-то колоссальным рывком, потому что мы стали получать совершенно невероятные по нашим тогдашним представлениям деньги. А потом через 2 года добавилась школа. И вот мы уже пошли вот в этом состоянии дальше функционировать. Ну, конечно, оно внутри этого состояния, оно менялось туда и сюда и так далее. Но, в общем-то, вот мы так вот в этом русле остаемся. Поэтому можно сказать, что вот 4-5 лет. А будущее есть ли у России, когда оно будет светлым для простых людей? Ну, помилуйте, так я-то как знаю. Я достаточно... С одной стороны, я скептически отношусь, потому что такая Россия, какую я хотел бы ее видеть, да? Я понимаю, что я ее не увижу, и дети мои не увидят, и внуки ее не увидят такой, как я бы хотел ее видеть. Но там есть люди, которые хотят ее видеть именно такой, как она есть. И их много, их намного больше, чем людей, которые разделяют мои взгляды. Поэтому, может быть, там уже все хорошо. То есть, это то, что они хотели. Ну как, может быть, уже все свершилось. А мы тут говорим, будет ли когда-то светлое будущее там. Да. Так. Я так устал где-то от России. Мне 50 хоть куда-нибудь, лишь бы не тут, хоть ассенизатором, только не в России. Знаете, как бывает? А потом будешь ассенизатором где-нибудь не в России и скажешь, черт возьми, чем я не сиделась-то, е-мое. Это значит тут... Да. Так. Покажите ваше кресло. Почему не приобретете более удобное для спины? Вы знаете что? Я последнее время просто перестал облокачиваться спиной. Я когда начал вот этим качкизмом заниматься, то мне не хочется облокачиваться. У меня очень удобное кресло. Я просто не хочу. У меня дорогое кресло там, с кучей ручек в нем. Вы не представляете. Тут со страшной силой. Это не простое кресло. И на нем еще лежит там такое покрытие с магнитными там всякими делами. Я просто не перестал облокачиваться спиной, мне не хочется. Я даже в машине вот мне не хочется. Я бы так прямо сидел бы просто и все. Поэтому я сейчас так сижу на краешке вот так. Знаете что, ребят, давайте мы тогда уже сегодня закончим. Там еще много-много вопросов. Я, к сожалению, вот что вас побудило стать лучшим студентом в институте связи, если в школе учились не на медаль? Я не учился на медаль. В школе там есть же предметы, которые совсем не хочется учить. Мне совсем не хотелось учить химию. У меня был, как бы сказать, ну не было такой гармонии, знаете, с литературой там, и русским языком там, и так далее. По физкультуре у меня там четверка была. Ну, там много всякого. А институт связи там чего? Там из нетехнического, там, ну что, история партии, философия, там вот эта вся ерунда. Ну, я в состоянии, господи, ну что, я почитал, там, что-то выучил, что-то почитал, что-то понял, поговорить, и все. В институте легче учиться, чем в школе с точки зрения отметок. Кроме того, наступает такой момент, когда ты уже, тебя знают. Вот ты сидишь на лекции, ты сидишь на первом ряду, тебя знает этот преподаватель, ты задаешь вопросы, ты приходишь на экзамен. Мне половину экзаменов ставили, не задавая ни одного вопроса. Я приходил, ой, говорит, Михаил, бум-бум-бум-бум. Я говорю, хоть спросить что-то неудобно, говорит, иди отсюда. Понимаете, в школе такого не было. Вот, так что проще так. Все, ребят, счастливо, я побегу, а то меня уже тут прозванивают и так далее. У меня еще много дел на самом деле. Счастливо, спасибо тем, кто был с нами сегодня и до следующей пятницы. У нас вообще стримы, это наиболее просматриваемые наши сюжеты на канале. То есть обычно стрим это в течение недели там 10 тысяч просмотров. Что для нас, в общем-то, довольно хорошее такое число, потому что больше набирают только какие-то страшилки, типа что-то отменяют, что-то запрещают, что-то там, не знаю, сейчас всех пересажают, вот, и тогда, конечно, больше. Есть ли такая проблема в США среди молодежи, что если ты выглядишь не в соответствии с ожиданиями других, то ты изгой? В Украине такое на каждом шагу. В США есть места, где это так. Такие, знаете, больше сельские такие. И дело не в том, что как ты выглядишь, но в целом. Вот ходишь не в ту церковь, или там, допустим, не того цвета, расы там, и так далее. Такие места есть, но если вы посмотрите, скажем, на Калифорнию, здесь принято быть не таким, как все. То есть, как бы даже, о, смотри, еще один там. Поэтому есть места, где разнообразие, не однообразие очень ценится, а есть места, где это плохо. Такие места есть. Счастливо, друзья!